Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на дров, Сережа.
Часов 38 минут, четверг, 8 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая
этой программы. Сергей Горенко, доброе утро.
Что за прикол? Вы что, из Смоленска? Нет, 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 нет. Значит, вчера в 6 часов пришло письмо вечера.
Ну, да, правильно я говорю? Тоже, да,
ну, правильно, хотите, народ, мы вам прочитаем. Где-то в 6 часов вечера пришло письмецо в конверте. Ха-ха. Секундочку, сейчас его прочитаю. Не, что это такое, PDF? Сейчас посмотрим. А, вот. Пожалуйста, Федеральное государственное унитарное предприятие Российская телевизионная и радиовещательная сеть об отмене профилактических работ и технологических перерывов в соответствии с письмом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в период с 5 июня по 3 июля 2017 года отменяется проведение всех профилактических работ. Отменяется. Почему отменяется-то? Почему отменяется? Спрашиваем мы с ненавистью. А тут пишет министр. Министр Министерства связи и массовых коммуникаций. Вот что он пишет. До нас, говорит, дошло, пишет министр массовых коммуникаций, что в городах Москве, Казани, Санкт-Петербурге и Сочи будут с 5 июня проходить мероприятия Кубка Конфедерации ФИФА 2017 года, на которые ожидается прибытие иностранных гостей. А также первых лиц государства. Обратите внимание, что русские первые лица государства, брамины высшей категории, приравниваются к иностранцам. Это очень по-индийски, на самом деле. Все иностранцы приравниваются к браминам. Ну, конечно, не бангладешцы, а какие-нибудь иностранцы, великобританцы, например. Хорошо. То есть у нас иностранцы тоже приравниваются к Путину моментально. Правильно? Любой иностранец может подойти к Путину и сказать: «Здравствуй, брат».
Да.
Мы не можем, потому что мы люди ниже его. Ниже.
А иностранцев? И ниже иностранцев, естественно.
И ниже мы иностранцев. Поэтому ожидается прибытие иностранных гостей, а также первых лиц государств. Это написано у министра. Я читаю, как написано. Аминь. Данное мероприятие имеет федеральное и международное значение. В связи с вышеизложенным прошу на время проверки, тестирования и проведения мероприятий в период с 5 июня по 3 июля обеспечить бесперебойную работу средств связи и не проводить профилактические работы и технические перерывы на средствах и сетях электросвязи в Центральном Поволжском, Северо-Западном и Южном федеральных округах. Н.А. Никифоров. Документ подписан электронной подписью. Вот так вот. И даже есть телефон Бабенки, который можно позвонить. Устинова, Бабенка, ей можно позвонить. Она исполнитель. Ну, в смысле, можно...
Секретарь.
А кто ее знает? Бабенка какая-то. Судя по фамилии. Нам сие неведомо. Значит... Этим самым письмом запрещены профилактики, товарищи. До 3-го самажник июля. Профилактика начнется 4 июля только теперь. А это День независимости Соединенных Штатов Америки. Что скажут иностранцы?
Здравия,
Мозамбик. Сразу от России к Мозамбику мы очень похожи. Ну, серьезно, я сейчас говорю по-доброму. К иностранцам. В Мозамбике охваченные суевериями жители убивают и потрошат лысых. Внимание. Полиция африканского города, государства, простите, Мозамбик, расследует серию зверских убийств, в которых прослеживается ритуальный мотив. По предварительной версии, неизвестные начали охоту на лысых мужчин. Вот почему Кобзон носит парик. Вот почему Кобзон, он боится
Мозамбика. А Пригожин совершенно бесстрашный какой-то.
Мозамбиканос.
Надо посоветовать
ему. Мозамбиканос. А? Подам маталу. Жертву убивают ради похищения их внутренних органов. То есть, если человек лысый, сама лысина не нужна.
Нужны его органы, чтобы принести их в жертву.
Органы, которые используются в колдовских обрядах. Угу. Поедаются племенем. А что из органов лысого может быть самым вкусным? Я не знаю. Полиция предупредила лысых о грозящих им опасности после того, как в центральной части Мозамбика, в Миланге, недалеко от границы с Малави, были найдены останки двух мужчин лысых. У одной из жертв была отрезана голова и изъяты внутренние органы. Эту же информацию привозит ряд агентств. Ну, хорошо, и АФП, и все. Погибшим исполнилось более 40 лет. То есть, им уже жить не хотелось после 40. Это же африканцы, они недолго живут.
А, то есть, это было естественное облысение?
Не знаю, естественное облысение, естественное убийство. Потому что, ну, что человеку после 40, зачем жить, я просто спрашиваю. Зачем жить после 40? Уже все равно лучше отдать органы, а?
Ну, как?
После 40 никакого смысла нет, я тебе хочу сказать.
Для себя, для себя.
Для себя тоже. Для себя в 15 лет хорошо живется.
Потом и после 40. Вот. Совершенно, после 40. Но совершенно другое качество, согласитесь. В 15 нет денег, ничего вообще. На сигареты не хватает. А после 40 уже все.
Все есть.
Все есть.
Ну,
да.
Не у всех. Следователи склоняются к версии, что самое... Хорошо, пусть лысые после 40 и безденежные пусть тогда идут на органы. Которые есть деньги, пусть не идут, ладно?
Вот вы и поняли мотивы.
Да, совершенно верно. Смотрите, следователи склоняются к версии, что пропавшие органы использовали для магических ритуалов. У местных жителей существует поверье, согласно которому облысение свидетельствует о сверхъестественных способностях, приносящих богатство. Богатство. Многие верят, что внутренности лысых накапливают магическую энергию, которая также помогает бороться с болезнями. В минувшем... Серийные убийства продолжаются. Серийные убийства продолжаются. Тащи лысые, в Мозамбик не ездите, в Малави не ездите, в Танзанию не надо, нет. Все думают, что вы богаты, и магические у вас есть свойства. Забрали силы у лысого, чтобы... Да, я в зоне риска, говорит Армен. Ну что, ну вот видите. После ваших слов так и подмывает запеть... А, это про другое. Что вы знаете про жизнь после 40, Даша?
Я тешу себя надеждой, Владислав. Понимаете, я должна себя как-то успокаивать.
Нет жизни, все это уже.
Вы меня все время пугаете. Женщина после 35, кто? Отброс. После 40
нет. Не отброс. Почему? Гражданская? Она становится гражданской.
После 40 нет жизни. Понимаете, я подхожу к рубежам.
Наши предки. Я участвовал так, но как волонтер. В раскопках Кривичи, это ваши предки, да? Чтобы вы знали, вы да. От Кривичей. Я нет, я хохол. Я чистокровный полянин и римлянин. Ты знаешь, что я римлянин?
Да.
Я хет, гун и все такое. Значит, а вы Кривичи, в Кривичи ваша фамилия.
И гордимся этим.
Напрасно. Ну хорошо, слушай, значит, мы копали Кривичей. Кривичи на Истре.
Так,
копали.
Да.
Ну вот там, пожалуйста, они там заседали. Они умирали в 30 лет, увидев внуков. То есть, условно говоря, Кривич как жил? Ну, некоторые увидев внуков, некоторые... Он созревал к жизни взрослой.
В 12-13.
12-13-14 лет он созревал к жизни. Это зависит от недокорма. В недокорм в 14, а когда перекорм, так сказать, в 12. Угу. Ну, так зависит от недокорма. Сразу рожал детей. Сразу.
Да.
После чего, значит, соответственно, к 30 он видел внуков, или она, старуха кривическая. Вот ты бы сейчас к 30, у тебя бы внучка родилась.
И все.
Ты бы ее погладила по головке и пошла бы
в бозе.
На кладбище слонов. Пошла бы специально на Истру. На Истру пошла бы, сказала бы, нам, кривичам, на Истре. И там где-то подприлегла. И все, сразу в ямочку уже себе. Понимаешь? Правда. Кривичи жили 30 лет. Не, ну, серьезно, мы ходили. У них дырки в черепах какие-то, которые странным образом наука не может описать. Потому что дырки в черепах, мы полагали, должны быть от сифилиса. Но сифилис, как мы полагали, завезен из Америки. И мы полагали, что до матросов Колумба сифилиса, как вроде бы, в Европе не было.
А там не было следов трепанации?
Трепанации не было, нет, нет.
Может быть, они кровь пускали?
Может быть, они были отстыки?
Да, да, да.
Нет.
Может, они пускали крошечное давление?
У них в черепах дырки, как если бы от сифилиса.
Да, понятно, разъедающиеся.
Но сифилиса у них не было. Вероятно. То есть, вероятно. Таким образом, понять, откуда дырки, невозможно.
Нет, но сифилис...
Может, просто крысы прогрызли, я думаю.
Может быть,
крысы прогрызли. Они сначала умерли, кривичи, а потом им крысы дырки прогрызли. То есть, это может быть не связано с жизнью.
Вот Давид Бешко пишет. Все есть после 40, кайф. Жена после 30 тоже 5, тоже кайф. Все, Сергей, не надо, пожалуйста.
Давид Бешко.
Не нагнетайте.
Да-да-да. Ну, не важно. Ну, дай поднагнести чуть-чуть. Погнали. Про кретинов, я про кретинов рассказываю, все время сегодня про кретинов первые полчаса, по крайней мере. Слушайте, Минздрав Саратова отменил приказ о контроле девственности несовершеннолетних. Все,
ну, через год они еще раз попытаются где-нибудь.
Да. Министр здравоохранения Саратовской области Владимир Шульдиков отменил приказ, по которому врачей обязывали сообщать в полицию о несовершеннолетних пациентках, лишенных девственности. И не только в полицию, напомню я изданию, на самом деле и в Следственный комитет. Все хотели поживиться, да, за счет девственниц. То есть, наоборот, не девственниц.
В прошлом году Следственный комитет.
Все хотели поживиться. И Следственный комитет, и МВД. Хотели вместе всем коллективщикам...
В следующем году прокуратура попытается пролоббировать.
На лишенную, дефлорированную девушку, чтобы подрасспросить ее. Подрасспросить, как случилось с ней так? Как она вот так вот омикошонилась? Говорит, ну как же так? Ну что ж, опростоволосилась, мать. А? Ну расскажи всему коллективу на собрании. Да. В ведомстве объяснили, что тема получила широкий общественный резонанс.
А они думали втихую.
А они надеялись втихую. По свидетельству представителя Минздрава, доработка, будет доработка.
Ну вот.
Будут проведены консультации с медицинской общественностью. А кто это медицинская общественность? Мы не знаем, кто это.
Какие-то...
Это общественность, у них медицинская.
Великие...
С профильными врачами различного... Эскулапы профильные врача какие-то. Почему? По зашиванию? Не знаю. Должна быть четкая позиция правоохранительных органов, учтено пожелание федерального Минздрава и так далее, и так далее, и так далее. В приказе министра... Ну и хорошо. То есть, вот вам, пожалуйста, пример. Пример того, что мы вспугнули идиотов. Ну, в хорошем смысле. Я сейчас...
Но идиотов... ненадолго.
Идиот — это не ругательство. Нет? В моем понимании.
Ну, вот что-то
мне
говорили,
кажется,
про то, что это диагноз.
Земля населена 7 миллиардами идиотов. Здесь нет ругательства. Здесь практически просто констатация.
Констатация.
Земля населена 7 миллиардами идиотов. Где тут ругательство? Нет ругательства. Хорошо. Слушайте, вот вам еще, пожалуйста, про идиотов мы продолжаем. В Севастополе ветеранам выдали по одной квартире на двоих. У одного кухня, у другого туалет. Это серьезно говорю. Сейчас серьезно говорю, спокойно. Значит, севастопольские власти ко Дню Победы, ну и правильно, надо было приурочить действительно, подарили ветеранам однокомнатные квартиры. Ключи вручил лично глава города Дмитрий Овсяников. Очень похвально. Квартир было 5, и они все были однокомнатные. А ветеранов было 10. Ну, оно ж старое, я к той, оно же уже на кладбище идет. Ну, я умоляю, оно ж подслепенькое такое, старенькое. Оно же не различит уже, где тут туалет, где то ванна. Что-то какая разница, боже мой, я умоляю, а?
Ну, да, судно там, не
да,
знаю.
Ну, оно идет, оно же уже не ползает, оно же уже лежит. Зачем ему туалет?
Конечно.
А? Ну, я умоляю. Одной семье достанется половина комнаты и кухня. Второй семье прихожая и санузел. Интересно, а дверь? Я настаиваю.
А как другие входить в квартиру? Кому не досталось прихожая, они будут заходить через окно кухни?
Это странновато.
Ну, даже им досталась кухня.
Нет, я готов на все, но где же дверь? Как ветеранам?
А дверь государственная, Сергей.
Как ветераны будут это делить между собой?
Муниципальная дверь.
Чиновники не объясняют. Ветераны говорят... Подождите еще год, И может быть,
половина вымрет.
Что-то поменяем.
Кто-то должен выжить.
Подождите, это игра на выживание. Ребята, а подождите 20 лет. Подождите 20 лет. Через 20 лет проблема будет снята естественным образом. Да, рассказывает корреспондент радиостанции «Говорит Москва», это мы, «Говорит Москва». «Говорит Москва», это мы. Значит, в Севастополе Дмитрий Федоров.
Да, еще нам позвонила, точнее, мы дозвонились до внучки ветерана в Севастополе.
Она наша бабушка, вдова ветерана, в этом году к 9 мая, это свидетельство идут, получила квартиру на Античном проспекте. У них есть Античный проспект. Можете представить, какой там асфальт? Были закуплены однокомнатные квартиры. Их поделили пополам. Бабушке, конкретно этой бабушке, досталась половина квартиры студии с дедушкой. Так бабушке дали дедушку. Это ж хорошо. Слушай, это же ей будет кого пилить вечерами. Долгими зимними вечерами. Бабушка будет пилить дедушку. Как-то говорит, дедушка, когда от тебя воняет, мерзавец.
Потом... Подержать его в прихожей, не пускать на кухню.
Чьи-то носки у меня тут на батарее. Да, абсолютно, конечно. Секундочку. А ты не помнишь, когда была бабушка-дедушка, песня была? Снова жених и невеста, не помнишь?
Нет.
Была песня. Это я
напоминаю... Что-то песня у нас.
Я напоминаю... Снова жених и невеста. Сейчас.
Нам пишут, что это неуместный глум.
Да, абсолютно.
Глума нет, никакого глума нет. И смех, и грех, но, честное слово,
бабушка
слез.
Рядышком с дедушкой. Снова жених и невеста. А это была такая девочка в советское время, которая пела это, значит, кукушечка.
Ансамбль кукушечка
Пауз. Кукушечка, кукушечка. Сейчас. На, недолго проигрыш у них.
Празднуем семьей, праздник, ваши золотой. Горько, весело крича, шорох, страну послед вас и сердца. Бабушка рядышком с дедушкой, столько лет, столько лет не след.
Снова жених и невеста. Ну разве это не прекрасно? Снова жених и невеста. Разве это не прекрасно? Скажите, пожалуйста, срочно на площади трех вокзалов полиция перекрыла проход от Ленинградского вокзала в метро. Что-то случилось. Вся масса людей идет через Казанский вокзал. Столпотворение. Ребят, выясните, пожалуйста, новости. На площади трех вокзалов полиция перекрыла проход от Ленинградского вокзала к метро. Что-то случилось. Все идут через Казанский вокзал. Людская пробка большая на Казанском вокзале. Нарастает проблема. Значит, Святослав присылает нам фотографии. Спасибо большое. Ребят, я хотел... Давайте вернемся к Севастополю, простите, чуть позже. Я хотел бы, чтобы нам позвонили люди из этого места, из Ленинградского вокзала, от площади трех вокзалов. Позвоните, пожалуйста, расскажите, что происходит. 7373948. Прямо сейчас проблема на трех вокзалах. Мне нужно... Там работают саперы. Давайте в движении и будем говорить про площадь трех вокзалов. Поехали.
Подъем. В движении.
В движении 5 баллов. Я жду звонки от людей с площади трех вокзалов. 7373948. 7373948, если подтверждаю. На Ленинградском вокзале поток людей есть. Идет толпа между зданием вокзала и павильоном метро Комсомольска. Что нам там перекрыли вход. Народа туча. Одна землянка на двоих. Нет, это другое. Давайте. Перекрыли вход. 7373948. Перекрыли вход. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте, где вы находитесь?
Здравствуйте, я там был 5 минут назад, там перекрыто на самом деле уже давно.
Давно?
Просто, да. Там ремонт идет, прямой спуск метро уже года два, хотя ремонт еще и не начался.
А да.
Обходной путь закрыт просто в связи с кубком.
То есть ничего особенного? Ничего особенного? А? Нам воспринимать...
С 5 числа там все перекрыто в штатном режиме.
Воспринимать это как что-то экстренное не стоит?
Да, просто РЖД, у них есть такая подпольная функция, организовывать толпу как бы, да? Вот.
Ну да.
Это
ну, да.
Как раз она и есть.
И сумели. Получилось, снова получилось. Спасибо большое.
Да.
Сумели. Они сумели. Никаких подозрительных предметов, говорит нам человек, который позвонил только что, наш слушатель. Ничего не оцепили, Сергей GTC. Слушайте, ну оцепление-то покажите. Я вижу огромную толпу, я все вижу. Сергей прислал нам фотографию сейчас от площади трех вокзалов. Я все это вижу. Но только что позвонивший свидетель оттуда, прямо оттуда, говорит, что это происходит с 5 числа, а сегодня на минуточку 8. И что это специально сделанная пробка, чтобы людям казалось, что их много. Вам же хочется ощущать, ну как бы сказать, вам хочется ощущать коллектив. Саперы? Вы видите саперы? Где саперы? Где саперы? Свидетель гонит, там саперы, говорит Сергей из GTC.
Ну, позвоните нам.
7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Я там каждый день езжу. Это действительно с понедельника перекрыли.
С понедельника.
Там таблички висят.
И никаких саперов.
Приносим извинения.
Да, и никаких саперов. Вот и все. Спасибо большое, спасибо большое. Свидетель плохой. Вот вам два плохих свидетеля, два хороших свидетеля. Вы-то вообще не свидетель. Вот вы не свидетель. А сидите, в моторах звонил человек, говорил о машине разминирования, говорит Евгений. Секундочку, давайте скажем следующее. С понедельника таблички указывают, в мегафон говорят, что вход в метро ограничен по техническим причинам, говорит Кирилл Исаев. Ребят, вам нужно почувствовать себя коллективом. Вам нужно почувствовать, вам нужно воспитать гражданскую нацию. Где вы можете воспитать гражданскую нацию, если вы разобщены и атомизированы? Только в толпе. Вам создается толпа. Для чего? Чтобы вы чувствовали плечо товара. Чтобы вы чувствовали совместно, как вы творите историю, понимаете? Как там на Смоленщине? Я не поехал на Смоленщину. Понятно? В селах Смоленщины слово «люблю» незнакомо для женщины. Поэтому я не поехал туда. Зачем мне Смоленщина? Слушайте, значит, я хочу... В мегафон говорят, что что-то случилось. Ничего не случилось. Все у вас хорошо. Идите, радуйтесь, чувствуйте запах людей. Сейчас отключили горячую воду. Люди пахнут сейчас. Пахнут достаточно... А? Родиной
расцвели.
Пахнут. Они пахнут родиной. Родиной пахнут, понимаете? Все работает. Потовые железы работают, подмышечные всякие. Вы должны быть в толпе, среди людей, когда прижиматься, чувствовать мощь свою. И кричите сейчас, кто здесь власть? И вы увидите, как толпа ответит: «Мы!»
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй недруг Сережа, все деньги на рожа.
Девять часов шесть минут, четверг, 8 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Нет, слушай, на Новой Риге, на въезде в Москву мотобат шерстит мотоциклистов. Никогда я не могу к ним попасть. Уже скоро просто поеду их искать и сам сдамся. Хочется показать мне документы, мотоцикл, посплетничать. Никогда.
Меня все время останавливают.
Я сегодня по Новой Риге ехал. На Бонневилле, на Т-120, на Триумфе. Господи, как бы с удовольствием с ними... Нет. Стою на Мясницкой. Это Сергей пишет. Стою на Мясницкой в пробке, а вы кричите: кто здесь власть? Мы. Прохожие подпрыгнули. У меня очень громко. Екатерина пишет. Екатерина, Катруся. Ха-ха! Так, хорошо. Слушайте, давайте.
Еще про Севастополь вам пишет крымчанка. У вас хорошая интуиция. На проспекте Античном вообще нет асфальта.
Вообще нет асфальта.
Он много лет только в проекте.
Он не должен быть. Это же античный проект. Он должен быть кирпичная кладка. И да, спасибо огромное. Это мои друзья. Могу познакомить с Мотобатом, говорит, пишет Зёма. Ну, вообще. Ну, конечно, что? У меня 17 числа будет BMW подряд. Сейчас я должен насладиться быстро своими мотоциклами. 17 числа я сажусь на BMW, но точно не понимаю, в каком порядке. Uh-huh. Компания BMW Русланд Моторрад дает мне мотоциклы. Причем они мне дают их 3 подряд. Ну вот, значит, и потом отпуск, и потом сезон закончится, я так на своих и не покатаюсь. Значит, смотри, а 17-го я беру, думаю, может быть, электроскутер. Может
электроскутер.
Быть, электроскутер какой-то из BMW, угу. который надо проверить, мне кажется, обязательно. Я отчитаюсь. Потом я еще беру, я сказал, что обязательно для поднятия настроения, самооценки и придания мне княжеской осанки, осанка же у меня должна быть княжеская, чтобы я чувствовал, что я князь. Мне нужно поездить хотя бы неделю каждом году на Большом Гусе. На 1200-м гусе. Mm-hmm. Гусь придает княжескую осанку. Вот. И еще когда третий я попросил, забыл. А, РТ-шку. 1200-ю РТ-шку. Турист. А я говорю, там трудно, что-то их нет, что-то надо взять где-то. Ну, еще РТ-шку мне еще дадут, 1200-ю тоже. Ну, гуся и 1200. Я не знаю, зачем я попросил РТ-шку.
А, такое я видела, да. На дорогу.
РТ-шка, как раз, когда у меня будет РТ-шка, мне и надо будет подкадриться к ментам. Потому что, сказать, менты, давайте сравним. Вот у меня РТ-шка, у вас РТ-шка. У них тоже РТ-шка. У них какая-то такая фигня похожа.
У них
похожа.
Даже лобовое стекло
у
есть.
У них и гуси есть. Вот так. Так что у меня 3 недели. С 17 числа у меня 3 недели на BMW будет. Ну, ничего. Мотобат, 5 человек на Сущевке, рассказывает Василий Теркин. Спасибо большое. Что, опять отпуск? Какой отпуск? Где отпуск?
Вы сказали, что вы потом в отпуск уходите.
Нет, потом отпуск. Отпуск в августе. Отпуск в августе. Испания. Испания ждет. Я уже снял
виллу?
Квартиру. Я снял квартиру. Нет, теперь, мать, стал я совершенно скудно жить. Скудно, живу в скудности.
Зачем?
Живу в скудности и аскезе.
Воспитываете дух, я поняла.
Почему? Несколько лет подряд снимал виллу.
Так.
Небольшую, небольшенькую. Тоже разве вилла, вот так, если посмотреть. Ну, там, не знаю, 3-4-5 спален, где-нибудь бассейн, что-то такое. Но раз на шару, как-то легко и непринужденно. Но, правда, это был конец сентября, с 20 сентября. Снял на первой линии, на минорке. Вилла была так, что пинаешь этот самый надувной круг с виллы на пляж. Пинком. Так, пинь, и он полетел на пляж. Уже он на пляже. Все. Вот так было. Это было, значит... Но я скажу, недорого. Недорого, сейчас не помню сколько. Значит, ну сколько?
Лучше не говорите.
Какая-то сумма, которая не сделала меня беднее. Я теперь не помню, сколько это было. Ну, раз я не помню, тем более, значит, недорого. Вот. Но... Теперь мне нравится отдыхать в бурных городах где-то, так сказать. Так, чтобы жизнь... Рядом с Барселоной, абсолютно верно. Я отдыхал на виллах и в Барселоне тоже, и под Барселоной тоже. Но там, где мало людей. То есть я на машине, у меня была прекрасная трешка BMW на прокат. Ну, и разные машины. Вот, и я ездил по магазам, там, так сказать, там привозил все это и все делал. Винище там закупал и так далее. А теперь мне нравится ходить пешком. Ходить пешком, быть прямо внутри в гуще народной, высовываться из окна с бутылкой и орать всей улице что-нибудь.
Так вы прямо в Барселоне, получается.
Не в Барселоне, в Подбарселоне.
А, в Подбарселоне.
В Подбарселоне. Но внутри больших городов, таким образом, чтобы вокруг плескалась жизнь, чтобы была доставка прямо в квартиру. Чеперонес фритос. Понимаешь?
Готический квартал.
Чтобы можно было устриц заказать. Рамбла. Заказать устриц. Можно было заказать устриц, чтобы тебе принесли. Просто позвонить и сказать, что Дон Хименес, Дон Хосе, мандеме острас. Ласки де айер, лас де айер, си. Это те самые, что вчера, такие же, да. Да, и так и он тебе присылает, и вино, и все, понимаешь, удобнее. Не надо на машине никуда ездить. Все время можно не просыхать и сидеть в воде. Это так клево, правда, ну правда, как-то нежно. Ну хорошо, это в августе, ребята. В толпе ходить, не боитесь терактов? Нет. А я уже катаю BMW, говорит Андрей Беттер. Вот этот, значит, вам раньше меня дали. у меня, у шефа дом в Тамарию, рассказывает Владимир. Не палите шефа.
Тамарию палите. Это где?
Тамарию это там, где его шеф. Да, да.
Логично.
Хорошо. Товарищи, не надо. Давайте вернемся в Севастополь. Лечу в августе в Аликанте, говорит Алексей. Аликанте. Так, я помню, как я поругался там со стариком. Не в Аликанте. В Аликанте я не ругался. В Торревьеха. Торревелья. Мы переходим на валенсийский язык.
Так.
Торревелья. Я шел в...
Я тоже как будто бы перехожу. Ну, то есть, да.
Я шел в плавках вдоль трассы, остановился старик прямо на машине и стал в открытое окно кричать мне, что подобные мне негодяи нарушают общественную нравственность. Это не были плавки.
Вот-вот.
Нет, это были плавки по колено. Это были плавки шорты, как джинсы.
Да,
шорты,
это
шорты, шорты, шорты. Это не были плавки.
Вот она, толерантная Европа.
Это не были плавки. Вот гомосексуальные стринги.
Что не гомосексуальные? А, ну стринги,
нет, есть гомосексуальные стринги. Значит, всякие такие. Таких не было. А у меня были плавки, шорты по колено. То есть они были сама скромность, я бы сказал. Но они были мокрые. Потому что я только что вылез из моря, я шел себе вдоль дороги. И вдруг остановился дед и стал пыхтеть, что на мне неподобающая обувь, что на мне неподобающая одежда, что я хожу в банном костюме, я разгуливаю по улице, как мне не стыдно. Я смотрел на этого деда очарованный. Я хотел поймать его и булавочкой приколоть куда-то в гербарий, потому что таких дедов осталось мало. Ты знаешь, эти деды, это те испанские деды, которые считают, что ты педрила,
да,
если ты,
да,
не, если ты, да, не в черных лакированных ботинках.
Точно.
Ты должен быть, у тебя должны быть черные...
Такие же деды в Англии, такие же...
Это прекрасные деды.
И французы.
У нас их 145 миллионов, но в Испании их почти, они выявились куда-то. Когда тебя ловит дед, который считает, что на тебе должны быть брюки, костюм.
Да.
Дед должен быть еще жакет должен быть обязательно.
Жакет. Тройка, вот этот
тройка.
Костюм.
Да. Это верно, костюм тройка. На цепочке должны быть часы. Бабочка. На тебе должны быть лакированные черные ботинки.
Простите, конечно. А шляпа? Не шляпа, а как котелок.
Ну, конечно. Канапе. Значит, как это? На тебе должна быть шляпа, панама какая-нибудь. И все. И ты должен идти как приличный господин. Если ты идешь не так, то ты есть педрила в последней стадии, значит, эти деды, их так мало, они, господи, как я их люблю. Я хотел его прям напоить, обнять, но канатье, спасибо. Он шарахнулся от меня, этот дед, и куда-то ускакал. Давайте теперь, когда мы о юге, поговорим о Севастополе.
Я прошу прощения, у нас есть комментарий от МВД на транспорте. Они говорят, что не перекрывали у метро Комсомольской ничего. Ну, вот, по крайней
МВД
мере...
на транспорте не перекрывало у Комсомольской ничего.
Говорят, что это метро Комсомольской.
Единственная неприятность для МВД на транспорте, товарищи, МВД на транспорте, мы имеем фотографию от нашего слушателя, на которой господин в бронежилете идет куда-то в какой-то там отдел, вот здесь вот в дверь заходит господин в бронежилете, и еще двое переодеваются.
Они говорят, что это ответственная зона МВД метрополитен, но там молчат.
Да, стоит, значит, сотрудник полиции, там на трех вокзалах, стоит сотрудник полиции, куртка или одежда такая желтая сверху. Мы не знаем, какое это подразделение, может быть, ДПС. И есть, мы видим трех мужчин, двое из них застегивают, шнуруются, переодеваются, а один уже в бронике заходит внутрь. В какой это отдел? Что за отдел? Отдел какой-то, верный отдел. Что это за отдел? А какой-то отдел. Значит, один заходит в бронике. Я понимаю, учения идут. А город подумал. Учения идут. Да? Учения идут. Ничего страшного. Не вижу у них мешков с сахаром. Почему они без мешков с сахаром? Ну ладно, поехали дальше. Севастополя, можем разобраться? Все время три вокзала лезут поперек Севастополя. Значит, севастопольские власти ко Дню Победы, ну, это очень правильно, подарили ветеранам однокомнатные квартиры. Ключи вручал глава города. Квартир 5, ветеранов 10. Поэтому каждую квартиру разделили перегородкой. Смотрите, Я снова вновь вернусь к свидетельству Светланы, которая внучка бабушки, а бабушка вдова ветерана. Наша бабушка, вдова ветерана, получила квартиру на Античном проспекте. Были закуплены однокомнатные квартиры. Их поделили пополам между двумя ветеранами. Бабушке досталась половина квартиры с кухней и санузлом. А балкон на этой половине убрали. А второму дедушке... То есть бабушку поселили к разнополому дедушке. Бабушке дали деду. Ну, хорошо, не важно. Но он был разнополый. В смысле? Ну, это плохо же, хорошо. Я не знаю. Ну, хорошо.
Но по санитарным нормам это плохо.
Плохо, да? Второму дедушке, тоже ветерану Великой Отечественной войны, дали вторую половину этой же однокомнатной квартиры с невероятной планировкой, рассказывает Светлана. Отопления нет. Отопления нет. Есть только обогреватель. Ну, это электрический, я правильно понимаю?
Да, электрический.
В квартире нет отопления. Нет ни одной трубы.
Нет газа.
Стоит обогреватель. В нашей половине нет газа, но у дедушки есть. У дедушки есть газ.
Газовая колонка.
А у бабушки газа нет. И провести его невозможно, так как газовые трубы находятся в части квартиры второго ветерана. То есть ветеранам дали однушки, распиленные пополам. Кадастровую стоимость и так далее, и так далее. Какая грустная история. А может быть, веселая?
У меня вопрос.
Может быть, веселая?
Как? Ну, они же понимали, ну, те, кто выдавали эти квартиры, что это будет известно, да. Что это будет обсуждаться везде. Да. Ну, как? Это, неужели такой уровень глупости?
Да. Две смежные комнаты. Одна за другой идут. Полторы комнаты отдали одному ветерану под квартиру. Целиком половину одной комнаты оставили другому ветерану. И далее еще санузел и кухня. Та же Светлана нам рассказывает. Мы ей звоним, позваниваем, она нам рассказывает. Которая была уже, видимо, в квартире. У нас вообще непонятно. А, значит, у них тоже врезан санузел, у них маленькая кухонька, которая хоть отдельно стоит, а у нас вообще нет кухни. А у них комната, крошечный вагончик с палкой посередине, несущей стеной. Практически посередине комнаты. Такой вагончик с палкой посередине. Какая прелесть. В нашей половине нет газа. Объяснили, что газовый котел находится на другой половине.
Сергей, надо было про виллу и апартаменты в Барселоне рассказывать после этой темы.
Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, здравствуйте, да. Это Виктор. Да. Улица Петрозаводская, дом 19. Старый фотон запилил шикарный хаммер.
Что вы говорите?
Стоят зеркало, пытаются поставить на место, но картину надо видеть.
Да, как это приятно, в это радостное утро.
Спасибо
большое. Ну, дальше, слушайте, дальше севастопольскую историю. Значит, дальше. Либо сказали так ветеранам, когда раздавали эти полквартиры. Либо вы берете этот вариант, либо не получите никакой. Поэтому мы согласились. Бабушке 81 год. Они нам предложили подождать год. Но она вдова ветерана, внимание, вдова ветерана. Поэтому она могла быть юной, правильно? Они нам предложили подождать год. Может быть, что-то бы изменилось. Но я очень сомневаюсь, что что-то изменилось бы. Мы решили взять. Я уж молчу, что нет ни кухни, ни балкона. Да. Значит, пространства нет. Мы хотим поставить диванчик и телевизор. Это, говорит, максимум, что можно поместить в этой прекрасной комнате. Все. Ну, хорошо, ребят. Значит, это забота о ветеранах. Это же забота. Ведь ничего же не было. А теперь есть. Ну, раньше же не было. Ну, раньше же ничего не было.
Да, теперь.
Да, а теперь есть.
Доброе утро, Сергей. Да, ну, раньше не было. Ну, это ветераны, как бы. Я... Маленький нюанс хочу вам
сказать. Давайте, дайте нюанс.
Это вновь присоединенные территории отличаются среди чиновников. Ну, то есть можно взять и Поклонскую, и там дела по Бахчисараю, когда, ну, нет изящества российского. Надо туда отправлять наших вот чиновников, чтобы они им давали мастер-класс. Когда, если берут, то 8 миллиардов. Когда,
да,
ну,
да.
Вот изящество, вот это вот, ну, не надо нахрапом, не надо, как вот этот червь, который доедает корову.
Да, что-то, есть ощущение какой-то все-таки у них такой колхозности, да? Колхозности.
Да, вот это вот украинская такая, ну, такая маленькая изюминка, вот, ну, не хватает им чуть-чуть, вот, образование, может быть, изящество.
И размах.
Размах, конечно.
И на большого, я бы сказал, сказал большого стиля. Большого стиля. Большого дизайна. Большого стиля. Какой-то
высокий штиль.
Имперскости, величественности. Величественности русской не хватает. Какая-то суетня какая-то мелкая, паршивая. Люди из Крыма, позвоните, пожалуйста, люди из Крыма. 7200, сейчас, секундочку, еще один звонок. Потом звоните, пожалуйста, люди из Крыма. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, эта проблема легко решается. Надо профессионально соседи туда заселить, и все будет нормально.
Профессионально соседи, это что значит?
Ну, вот это, сидят такие вот, как сказать, Дагестан.
А я уже понял, Да, позвоните, пожалуйста, люди, имеющие происхождение из Крыма, мои земляки, позвоните, пожалуйста, земляки. 7373948. Алло, здравствуйте, вы из Крыма.
Я не из Крыма.
Нет, 7373948. Позвоните, пожалуйста, из Крыма. 7373948. Люди, выходцы из Крыма, пожалуйста, может быть. Какие-то, которые знают специфику местности. Потому что вы нас удивляете, крымчане. Ну, даже меня, крымчанина, вы удивляете. Вы нас просто шокируете. Если одинокие разнополые ветераны, тогда нормально. Еще и демографию заодно не получится. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, доброго здоровья. Михаил.
Откуда вы?
Я живу в Москве, а сам вообще в Коктебеле.
А, видите? Ну, скажите, пожалуйста, ну что это за диво дивное? Что это за чиновники?
Ну, я вам так скажу. Там было несколько волн, скажем. Пришел Ющенко, поехали люди вот с той стороны.
Да.
Потом Юлия Тимошенко, там Днепропетровские подтянулись.
Да.
Потом, значит, эти самые, ну, сами понимаете, Янукович, там поехал Харьков, поехал Донецк.
Да.
Вот. Притом начинали прям с главного архитектора, и все пошло и поехало. И поэтому... Там вот как-то вот такие волны сложились, то есть это можно вот, знаете, как в геологии там смотреть,
да, да,
вот
да,
такие
да,
вот
да,
вещи, то есть вот по людям. Ну вот такая вот штука, и поэтому вот этот бульон как-то должен, ну, сами понимаете, скажите, западная все-таки... Украина, центральная, там, Донецк, вот как-то так.
Скажите, все-таки отличие, когда сравняется это с территорией России, я думаю, никогда, потому что все-таки у Крыма есть...
Нет, Сергей, Крым, он такой, что там сравняется, но все-таки должно сравняться. Ветра там, море, все такое должно сравняться.
Постепенно сравняется.
В смысле?
То есть туда ринутся русские всевозможные. И
как ринутся? Они уже ринулись. Москва же поехала
туда. Как это всегда было. То есть Крым, он весь такой, как сказать, бурлит потихонечку. Он и такой, перемалывает, да, все, что есть. Как большая Москва, то есть вот Крым такой побольше по территории.
Побольше по территории. Верно. Нашествие за нашествием, и все-таки Крым остается Крым.
Да, именно так.
Спасибо, именно так. спасибо. Именно. Харьковчанин пишет, а теперь поехала Москва. Москва.
Так вот в том-то и дело. Наверняка это какой-то федеральный указ был дать ветеранам. Почему это таким, ну, совершенно идиотским образом было реализовано? Мне непонятно.
Да.
Если это москвичи должны были инициировать.
А у нас губер, пишет Лиза Кладеева, родился в Омске. Это очень хороший город, я знаю. Я жил в Омске. А сам он из Удмуртии к нам приехал, пишет Лиза. Лиза, вы бы позвонили бы Лизе и рассказали. Мы бы утерли вам эти самые. Алло, здравствуйте, слезы. Здравствуйте.
Доброе утро, здравствуйте.
Вы из Крыма?
Сергей Леонидович.
Сергей, просто
знаете,
Сергей.
Знаете, Крым, да, это у Иоаннуса взлетная полоса.
Так.
Для России. Вы понимаете, о чем я говорю, да?
Нет, я не догадываюсь, нет. Откуда мне?
Вот вы пытаетесь догадаться.
Я попробую потом.
Вот, то, что самолет взлетающий с Иоаннуса, он подпрыгивает и уходит вверх.
Так.
Вот это и есть Крым.
Так.
Это ваша Керчь.
Да.
Там, где вы жили, там, где ваша бабушка.
Бабушка.
Там, где вас поили бабушка, да.
Да, а вы бабушка. Откуда вы происхождением? Ну, скажите мне, что вы не из Крыма. Вы не из Крыма, вы с севера.
Нет, вы знаете, вы угадали. Как я вчера угадал полковника запаса, который с клюшкой ушел.
Нет, ну скажите, где вы? Откуда
по улице, я говорю, вы знаете, говорю, вы полковник? Говорит, нет, подполковник, я вас угадываю.
Не, ну скажите, откуда вы?
Город Иваново, город Невеста.
Иваново, вот я и говорю, подпрыгивает. Когда взлетат, подпрыгивает. Конечно, Иван. Спасибо. Конечно, самолет, когда взлетат, подпрыгивает. Это ж север.
Любовь к голуби.
Это ж север. Это ж север, родной, любимый. Любимый север. Ха-ха! Плёс, Иваново, плёс, прославились вы. Теперь мы все, мы все знаем про Иваново теперь. Там у вас плёс.
11-й Сергей пишет. Мои родители живут в Севастополе. Отец ветеран в бараке больше 50 лет. Местные власти выделили 100 тысяч рублей на ремонт квартиры. Когда мать на больных ногах собрала документы, но отказали в помощи, так как, собственно, квартира жена, отец всего лишь прописан. В Севастополе помощь это фикция только для отчетов в центр. Ну, то есть
да,
в Москву.
Да, да, да. Погнали дальше. Ребята, погнали. Нет, 27 минут. 27 минут мы не успеем. 27 минут. Я хотел втиснуть в оставшиеся 2,5 минуты Поклонскую, но мне кажется, масштаб личности ее не позволяет быть спрессованной до таких размеров. Давайте закончим с ветеранами. Алло, здравствуйте. Смотрите, у меня кажется так. У ветеранов ничего не было. Ну, не было ничего. Смотрите, у меня ничего не было. Сейчас мне дают, пожалуйста, 15 метров половину однушки.
Ну, а что с ней делать, Сергей? Вот что ее... Ничего нет. Что она была, что ее... Это издевательство.
Я знаю, делать. Ну, подожди, я буду туда складывать зимнюю одежду. Я знаю, что там делать. Очень хорошо.
Как складское помещение, может быть, да.
У меня ничего нет. Например, я сегодня... Мы переезжаем в город, ты знаешь. Значит, я сегодня смотрел полку с моей мотоциклетной снарягой.
Так.
Я тебе объясню. У меня две большие куртки, большие, на самом деле еще одна Дайнеза поменьше. У меня три мотоциклетные куртки. Три.
Да.
Значит, у меня штанов вот таких одни есть еще эндуро, штаны на зиму, вообще просто какие-то адские, с вот такой толщины. Ну, зимой.
Ну, Сергей, простите, но это как рассказ...
Да, я все это дену в квартире. В квартире нет места.
Это
нет
как
места.
Рассказ про виллу в Барселоне.
Я тебе объясню.
Ей-богу.
Нет места для мотоциклетной
снаряги. У бабушки нет мотоциклетной снаряги. Бабушка сапоги. С шапочкой и с... валенками из, не знаю, калоши. Вот все, что у нее есть.
У бабушки вещей больше
это,
меня.
Это вы...
У бабушки есть отрез сатина, отрез кринолина.
Сервиз кузнецовский.
Я тебе объясню. Да. У бабушки есть собрание сочинений Теодора Драйзера, Валентина Катаева.
Да.
У нее огромное сочинение.
Пикуля.
Пикуля, абсолютно. Совершенно верно. У нее есть Герцен, Былое и Думы, обязательно. Да, да, да. У нее есть 28 подушек, последнюю из которых ей подарила свекровь, когда жила, была, она жива, была. И тут слезы идут, слезы. Можешь плакать? Нет? Плачь-то. Свекровь хорошая была. Вот. Потом, значит, у бабушки больше вещей, чем у меня.
Зингер, опять же.
Я живу, можно сказать, только родился. Я только родился. У меня уже... Четыре
бабушка
пары...
Бабушка не может без своих вещей. Она должна быть там, где ее вещи, нет, поймите.
Я только родился, это. У меня четыре пары ботов мотоциклетных. Только четыре пары, пойми ты. Четыре пары. Выбросить нельзя, потому что они мне стоили 11 тысяч. Значит, это дорого. Я не могу выбросить в такие вещи. Хорошо. А у бабушки за ее 80 лет набралось, может быть, 20 пар мотоциклетных ботов. Правильно? Может быть, 30, я не знаю. Она, конечно... Для чего нужно? Тебе дают половину однушки. Но используй как склад. Клади туда зимние вещи, лишние мотоциклетные снаряги.
Бабушка живет в вещах, вы не понимаете. Это вы можете...
Ладно. Да. Подъем. Значит, против Поклонской пошла волна, потому что Поклонская... Поклонская всякий раз как что-то скажет, вот как получается хорошо у нее. И сразу ответочка какая-то. Российское подразделение Transparency International, против которого выступила Наталья Поклонская, обнаружило, нашло или утверждает, что нашло у депутата Государственной Думы Натальи Поклонской незадекларированную квартиру в Донецке, а также заподозрила ее в том, что она пользуется двумя служебными квартирами. У нее осталась служебная квартира в Симферополе, которую она не сдала, как предполагается. И она получила служебную квартиру здесь, в Москве. Организация попросила спикера Госдумы Вячеслава Володина проверить эту информацию и лишить Поклонскую мандата и отправить ее в зад. Туда, в Симферополь.
А, ну, насколько я понимаю, она объясняет это тем, что в Симферополе, по этой квартире в Симферополе сейчас решается вопрос, может ли она ее приватизировать, а в Донецке это, мол, где все неподтвержденная
может
информация.
Может ли она приватизировать ту? То есть она, понимаете, в чем дело? Она жила в служебной квартире, которую обязана была сдать, она ее не сдала, и сейчас решается вопрос, может ли она ее приватизировать, а может и не может. А здесь тоже она будет решать вопрос, может ли она ее приватизировать или нет. Правильно или нет? Мы вправе ожидать от этой простушки с виду такие действия. Может быть, не знаю. Согласно расследованию, ранее Поклонская носила девичью фамилию Дубровская. Смотри, как прекрасно. Какие у нее...
Да.
Вот везет же, вот смотри, а?
Угу.
Вот, ну это же правда серьезное везение. Ну скажи, ведь есть женщины, у которых ужасная фамилия.
Да, есть.
У тебя какая?
У меня не ужасная фамилия, у меня прекрасная.
Какая у тебя девичья фамилия?
Кнорре.
А в замужестве?
Я Кнорре осталась.
Ты осталась Кнорре?
Да.
Княгиня, вы просто... Да. Да. А была бы?
Не скажу.
Какая?
Ну, тоже хорошая.
Хорошая тоже,
очень
да?
Очень хорошая.
Черт, ну надо же. Ну, знаете, а бывает такая, что за Пердухина, допустим, да. выходит замуж за... Про Пердыкина.
За... А,
это было... И что это, да?
Ланской.
Ланской. Была да. за Пердухина, а соответственно Ланская. Ланская. Да. Это же прекрасно. Да, а тут нет...
И вдруг сразу приосанилась, сразу какой-то белгородство, черт, и все.
Чувствуется, что княгиня.
Да.
Слушай, а здесь, значит, Поклонская была Дубровская. Это же прекрасно, это просто роскошно. Ну так вот, в Украинском государственном реестре прав на недвижимое имущество за Дубровской Натальей Владимировной с этими же датами рождения, числится квартира 30 квадрат, ну 29,9 в Донецке на Римского-Корсакова. То есть Дубровская Наталья Владимировна с этими же датами рождения.
Да.
А у нее вот квартира в Донецке на улице Римского-Корсакова. А еще Дубровской числится ее дочь ВКонтакте. То есть она берет фамилию, девичью фамилию, может быть, матери, если да. это так, может быть, если это так, то она берет фамилию девичью матери для ВКонтакта. И совпадает у Натальи Владимировны Дубровской-Поклонской и у дочери ее совпадает кошка с диваном. То есть кошка с диваном, одна и та же фотография размещена на сайте мамы и дочки. Кошка одна и та же, и диван один и тот же. И из этого Transparency International неправомочно сделала вывод, что это одно и то же лицо.
Провокация.
Ну, это провокация. Ну так вот.
Инсинуация.
Личная жизнь вам не касается. Вообще не касается. Ну а почему не
как
касается?
Как не касается?
Ну она же правильная девочка, Поклонская, правильная девочка. У нее все правильно.
Просто император. Правильная девочка. Она занимается инспекцией. Она должна быть не просто чистой, она должна быть стерильной, она должна быть святой, как Николай II.
А потом она станет президентом. Там нас Жигурда предупреждает сейчас только что. Как ничтожные личности, трусливые мрази, только у Поклонской квартира? А? Нет, не только у Поклонской квартиры. Но Поклонская, она святая. И она, мы с ней знакомимся, мы пытаемся узнать, какова она Поклонская. Всех остальных, видите ли вы, мы знаем уже 27 лет, с 90-го года. Вообще всех мы знаем уже 25-27 лет. Всех, про все знаем уже. Про всех все знаем. А с Поклонской мы знакомимся. Она к нам прибыла из ниоткуда, из Украины. Она прибыла к нам с Украины. Она же училась в Харькове на прокурора. То есть она продукт украинской действительности, она продукт украинской жизни. Она родилась в 80-м, а следовательно, она родилась в Крыму, который тогда еще был Украиной, и развивалась, и жила в условиях Украины, а с 91-го года, как вы помните очень хорошо, кстати говоря, как она голосовала на референдуме 1 декабря 91-го года? За отделение Украины и за независимость Украины? Или как? Вот мне, например, интересно было бы ее спросить. 1 декабря был референдум.
Да.
Как она голосовала? Ну так вот, она потом училась в Харькове со своими коллегами. У нее коллеги, друзья, однокашники, однокурсники по всей Украине. И она в этом смысле продукт украинской государственной машины. И нам интересно узнать, какова она. Вот и все, больше ничего. Значит, поэтому забавно, что у нее указаны две квартиры, и московская, и симферопольская, обе они служебные, но симферопольскую она, вероятно, пытается сейчас приватизировать. И еще у некой Дубровской Натальи Владимировны есть квартира в Донецке. Она маленькая квартира, но было бы мило, если бы она ее указала, если это верно. Если это верно. Транспаранси будет пилить дрова, сказала Поклонская, узнав об этом расследовании, имея в виду, вероятно, что Transparency International отправится на лесозаготовки в качестве уголовных преступников, осужденных.
осужденных. Ничего себе, я даже не поняла эту метафору. Я все думала, что значит пилить дрова.
Нет, нет,
это что угроза. Они... Да, это прямая угроза.
Это не угроза, не угроза, а ты будешь предвидение. Там предвидение.
Чистить сортир.
Я тебя увижу в гробу в белых тапочках. Да, да, да. Это предвидение, это дар предвидения. Поклонская увидит транспаранси пилищими дровами. Дрова на лесозаготовках в тюрьме. Вот как произойдет. Ну и что?
Яростная.
Мы должны обращать внимание. Мы должны обращать внимание на такие маленькие прегрешения столь милой женщины. Если они даже вообще есть, а может быть их и нет. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, Эльвира. Сергей, скажите, пожалуйста,
а вот... Она в 11 лет не могла голосовать, очень правильно говорит Дмитрий, да, прошу вас, продолжайте.
Молодец, Дмитрий, я хотел сказать, что вот если человек идет в большую политику, он может, в принципе, скрыть все свои хвосты прошлого, или это невозможно в наше время?
Вы знаете, трудно.
А зачем?
Вот я думаю, Владимир Владимирович, например, рано или поздно он уйдет на покой. Мы что-то узнаем потом, лет через...
Нет, я думаю, знаете, вот про Владимира Владимировича я вам расскажу честно. Значит, мне... Давайте. Ко мне приходили ребята в 99-м году с какими-то бумагами по Владимиру Владимировичу. Значит, но я что им сказал? Говорю, ребят, тащите мне бумаги с синими печатями. Ну, не рассказы, как там, старые люди помнят, как шел какой-то эсминец там с маслом из Финляндии.
А, типа слухи или типа поговорки.
Что-то там Эстония, Финляндия, какое-то сливочное масло. Они мне начинают рассказывать. Я им говорю, слушайте, принесите, родненькие, бумажку с синими печатями. Синие печати принесете? Я моментально, причем, тогда у меня было на самом деле какое-то уникальное положение осенью 99-го года, когда меня все перестали контролировать, и только у меня было такое ощущение, как на качелях, знаете, внизу живота, вот ощущение. Да, да, вот у меня было такое ощущение, что я лечу на качелях, и меня никто уже не контролирует, ни Кремль, ни Березов, вообще никто.
Это когда лифт опускает, тоже.
Вот это когда он падает, наверное. И я вот чувствовал, что я падаю с качелей, и у меня было, я сказал этим честно, принесите бумаги с синими печатями. Все моментально опубликую.
Так мы тут же, тоже значит, так же можем сказать. Принесите значит, ребят, бумаги с синими
это
печатями.
Это было в 99-м году. Сейчас мы живем в 17-м. Соответственно, прошло 18 лет. За 18 лет никаких синих печатей не образовалось.
И ну, по Поклонской тоже.
Подождите. Да. Это не образовалось, потому что он у руля. А что будет нет. через 20, через 30 лет? По Ельцину что-то
нет.
образовалось?
Нет, вы зря. Я вам объясню. Если бы... Вот смотрите, Эстония же к нам неблагоприятно относится, не очень хорошо к нам относится. Финляндия, ну так, могла бы слить, да?
Ну да.
Значит, если у него что-то было. Эстонцы попалили бы давно, и, потому что это якобы, так сказать, зарубежный контракт.
Хорошо, давайте вернемся к Поклонской. Да. Смотрите, мы так, в принципе, все предоставлено. Ну, я вот прочитал внимательно хорошо эту статью, но я сделал вывод, что закон должен быть... Ну как, закон для всех, а если это по-честному, тогда она должна понести наказание.
Мне кажется, вот давайте, я как вижу это по-человечески. Я вижу человека в ее лице, я вижу человека подвижничества. То есть она подвижник.
Вы говорили, что она не похожа, как человек с Мерседесом и с яхтами, да?
Да, да, она подвижница. Подвижница должна быть в аскезе, должна быть чистой, понимаете?
Вы в итоге не заблуждаетесь, скажите?
Не знаю. И у меня нет в ней. Вот вы знаете, последнее, когда я что-то твердо буду говорить, подмигните мне и скажите, Серег, на самом же деле ты же сомневаешься. Потому что я всю свою жизнь живу по принципу своего деда Филиппа, который на все говорил всегда. Так-то, но так-то, трошечки же не так.
Вдруг разочаруетесь. Хорошо, Сергей.
Нет, я сразу разочаровываюсь. Так-то, но так-то, трошечки же не так. Вот так, понятно, да? Вот и все. А, значит, она в 10-м году сажала русских патриотов, говорит Юрий. Поклонская. Не знаю, Юрий. А, Юрий, дайте мне ссылочку. Хороший Юрий. Можете войти в Твиттер, пожалуйста, Юрий. И говорит Москва, или Растрига. На меня укажите в Твиттере, Растрига. Киньте, пожалуйста, ссылочку. Где она сажала в 10-м году?
Есть интервью.
Я что-то такое слышал.
Есть интервью, я вам найду.
Что она сажала русских патриотов в интересах государства Украины. Ну, я сам не знаком с этой темой. Не знаком. Может быть, если вы кинете ссылку, я внимательно почитаю. А может быть, если сейчас Даша найдет... Переобулась. В 2005
это
году...
Это не то. Я хочу найти вам интервью с человеком, которого судили, во всяком случае, не знаю, сел он или нет.
Да.
Я помню такое интервью.
Да, да, да. Она успела переобуться. Сажала российских патриотов. Требовала, она требовала от обвинения 7,5 лет заключения для пророссийских, секундочку, для пророссийских активистов в Крыму за сепаратизм. Она требовала 7,5... Можно я прочитаю вам эту новость? Но я сейчас... секундочку, дай мне, пожалуйста, мышь. Дайте мышь. Мышь. Сейчас, секундочку, я сделаю. Я прочитаю источник. Это русский монитор. А что это за русский монитор?
Это первое, что я открыла, но можно
поискать. Это написано русским монитором, но на самом деле в интернете много, и на самом деле Поклонской, конечно, надо дать какое-то разъяснение так, чтобы эти статьи больше не публиковались, и, в конце концов, разъясните общественности, что это значит, вот эта статья, в которой написано, что в 2005 году Поклонская требовала 7,5 лет заключения для пророссийских активистов за сепаратизм. Однако украинский суд выбрал более мягкий приговор. Значит, секундочку. В далеком 2005 году нынешняя российская патриотка выступала гособвинителем в деле о массовых беспорядках, за которые были привлечены к уголовной ответственности несколько пророссийских активистов. Это было в городе Армянск, где местные пророссийские активисты перекрыли движение автоколонны с активистами Майдана. Пятый год, я напомню, 21-го, если я не ошибаюсь сейчас, 21 января 2005 года Ющенко уже инаугурировался, как я припоминаю. Я даже там был на инаугурацию. Ну, так вот. И, значит, и после этого ехали оранжевые вот активисты в Крым нести революцию. А за это Поклонская... там же в этот момент в Армянске какие-то пророссийские активисты пытались воспрепятствовать движению колонны. И Поклонская требовала 7,5 лет тюрьмы для Виктора Сажина, одного из обвиненных по этому делу. Вот. Как сам рассказывает Сажин, он был активистом организации «Русская община». Это было в декабре 2004 года, в разгар оранжевой революции, в которой я, кстати, тоже деятельно участвовал. В Крым прибывала колонна автопробега «Дружба». Они вышли на трассу Херсон-Симферополь, чтобы не пустить колонну в Крым. Я кричал: «Мы с Россией! Мы с Россией!» кричал в это время господин Сажин. И Поклонская Наталья Владимировна требовала для Сажина 7,5 лет тюрьмы за сепаратизм. За сепаратизм. Но на самом деле, секундочку, суд дал меньше. Сейчас. Украинский суд оказался гуманнее Поклонской и дал 2,5 месяца ареста за участие в массовых беспорядках.
И освободил в зале суда.
Засчитав время, проведенное в СИЗО. Два с половиной месяца просидел в СИЗО, и это засчитали. Курсаков, подельник и русский патриот Курсаков, отделался штрафом. Я не знаю, сколько Поклонская требовала для Курсакова. Для Сажина 7,5 лет она требовала. Вот, да, но после этого из-за приговора Сажин потерял работу. Он потерял работу, его выгнали с работы. Ну вот, и Поклонская говорит, что это ерунда. Почему она говорит, что это ерунда? Ну, надо чуть-чуть подробнее объяснить. Может быть, правда ерунда? Наталья Владимировна, вы бы объяснили. Потому что, может, правда ерунда, а мы читаем это в интернетах всяких и приходим в смущение. А вы нас, пожалуйста, Наталья Владимировна, добренькая, переубедите и скажите, что это чушь собачья. А мы обрадуемся. Нам приятно будет узнать о том, что это так. Да, спасибо, Юрий. Юрий нам с Трезубом и все это прислал как раз документ, который я только что... она же была на госслужбе и действовала по законам Украины. А что не так, говорит Туманешка? Ну, как убеждение. Не так убеждение.
Понимаете, прокурор может просить 7,5, а может просить освободить, там, не знаю, 2 месяца. Да. Может классифицировать это не как сепаратизм, а классифицировать это как хулиганство.
7373948. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло. Во-первых, должен выразить согласие с вами и с вашим дедом. Лучше быть приятно удивленным, чем горько разочарованным. Это априори так.
Да.
Во-вторых, я считаю, что даже если Поклонская действительно делала так, то есть предлагала суду там 7 лет...
7,5, да.
...течение свободы, 7,5, неважно. Она действовала как служащий в рамках того законодательства.
Ну, знаете, слушайте, можно, извините, можно. Когда, она, я думаю, что начальство ей просто сказало, и все. Ну, как? Давайте. Ну, вы это можете... Послушайте. Ну, давай, извините, пожалуйста, у вас есть секунда? Давайте с вами остановимся на этой точке.
Я вас все, что угодно.
Нет, смотрите. Значит, суд дал 2.5 месяца. Она требовала 7.5 лет. Таким образом, как государственный служащий, она спокойно могла потребовать 2.5 месяца. Но она требовала 7.5 лет. Я думаю, что Наталья Владимировна не сама это выдумала, если это было вообще. Да. А это начальство сказало ей, требуй, Наташенька.
Позвольте сказать свое мнение. Да. Во-первых, мы не знаем конкретных обстоятельств, в которых существовал тот человек. Мы не знаем конкретных обстоятельств дела. Мы не знаем, что именно выяснил суд
абсолютно
при разбирательстве.
Абсолютно верно.
Но мы не можем обвинять человека, что он не родился с этими убеждениями. Вот прямо
абсолютно верно. Человек может поменять убеждения.
Мы с вами меняемся. Вы меняетесь, я меняюсь. Да. Поклонская меняется. И слава Богу, что она пришла к тому, к чему она пришла сейчас.
Я с вами согласен.
В отношении ее локального благосостояния должен сказать следующее. Она находится в стадии первичного накопления капитала.
Еще
она попала в среду, она находится в стадии первичного накопления капитала.
И мы ей желаем сейчас... накопить. Мы ей желаем накопить.
Безусловно так. Но вы должны понимать, что она находится в среде, где трендом является благополучие. То есть депутатский корпус вот сейчас трендом является благополучие. Не тупое стяжательство, как было раньше.
Нет.
Но благополучие.
Позвольте ввинтить. Позвольте ввинтить вам термин. Они называют это комфорт. Вам комфортно?
Объясните мне, пожалуйста.
Они говорят, вам комфортно.
А зачем вот в начале накопления капитала скрывать микроскопическую квартиру 29 метров? Это тоже тренд. Надо обязательно что-то скрыть.
Да забыла она про нее.
А неопытность.
Она депутат, который занимается коррупционными делами. Этого не может быть. Она знает великолепное законодательство. Да.
Может быть, это ошибка транспортности.
Может быть, это ошибка. Чисто технический момент, поверьте мне. Чисто технический. Тем более, кого является серьезным капиталом квартира в Донецке?
Абсолютно верно.
Нет.
Какие-то вещи. Знаете, объясню.
Это принципиальность.
Поверьте, она все равно войдет в обойму. Или ее вставят. Чудес не бывает.
Все будет хорошо, и мы ей желаем успеха. Мы ей желаем успеха.
Постепенно, цивилизованно, хорошо.
Даша, есть
какие-то... Когда человек требует жестоко соблюдать принципы, него тоже ждешь соблюдения хотя бы тех же самых принципов.
Знаешь, тебя торкнуло, что надо мыть руки и вообще быть чистым, да? А мы пришли из лесу и жили в землянке, все.
Нет.
Пришел коллектив, 30 человек, например. Мы жили в землянках, все жили в землянках. И тебя торкнуло, что надо мыть руки, потому что немка и все. Хорошо, и ты начинаешь. Но ты сама еще не помылась. Ну, такая, так, ребята, быстро раздевайте, мыться быстро, значит, чистые постели, все. Но ты сама еще не помылась и уже командуешь. В этот момент я могу тебя упрекнуть, сказать, да, что у тебя за ухом там земля.
Конечно.
У тебя земля
конечно
за ухом.
Конечно, можете.
Нет,
конечно.
Могу, не могу. Потому что ты правильно поставила вопрос. Но сама ты еще не успела очиститься. Ну, что делать?
Неправда. Вы неправильно говорите. Она говорит не то, что давайте мыться, она говорит, Ты не помылся, сволочь. Ты не помылся.
Ну, хорошо, но она входит в раж.
Ну, хорошо.
Ну, чуть-чуть она,
Сергей...
конечно, перебирает. Она артистка и все. Она чуть-чуть перебирает. Ну, ничего страшного. А вот смотри, мы все пришли из грязи. Я начал командовать. Ребята, мыться. А сам еще не успел помыться. Это же может быть такое. Может быть такое.
Но все не так.
Например, меняются времена. Я тебе объясню. Сейчас вот говорят... нужно все открыто, декларировано, то, все, 3/25, да?
Да.
Какие-то там, вот была смешная история, рассказывал во время офшоров, да? Я их открыл штук 20 или 30.
Угу.
Офшоров.
Да.
В 90-е все. Я открывал все время офшоры. Мне казалось, что я, как взрослый мальчик, должен иметь, ну, хотя бы там 3-4 офшора. Понимаешь? Ну, как взрослый мальчик. Потом я не должен тебе сказать, сколько из них прошло процедуру формального закрытия из моих офшоров.
Нет,
штуки 3. Штуки 3 формально закрывались. Но на это же надо платить еще там $700, конечно, и так далее.
Да.
Зачем это нужно? Вот, значит, из 30 3 формально закрывались, а 27 не закрывались вообще.
Так.
Я черт его знает, где они там сейчас. Я не знаю.
Ну, Сергей, вы не в депутатах.
То есть, если меня спросили бы, вот я бы пошел в депутаты.
Да.
Кто-нибудь нашел бы, сказал бы, товарищ дорогой, BVI, вам эти слова известны, эти аббревиатуры, British Virgin Islands? Я бы сказал, о-ля-ля, ну как? Мне бы сказали, богам изи, конечно, богам, а как не знать богам? И так далее. А Гибралтар? Ну, конечно, на Гибралтаре числилась моя яхта. Конечно, Гибралтар, хорошо знаем, да. Если бы меня сейчас принялись расспрашивать, вот я бы был депутатом. Я бы такого вспомнил, тут волосы бы у аудитории бы всем рассказали, в аудитории. Доренко депутат, и вот посмотрите на него. Боже, у аудитории бы волосы дыбом.
Правильно, волосы, но вы пришли дыбом в Госдуму и не стали бы совестить всех, что вот у вас офшор. Нет, в том-то и дело.
Я их и найти-то не могу, чтобы закрыть. Я бы сказал, закройте их, мне бы сказал кто-то, правильный человек мне бы сказал, Сереж, а ты возьми да закрой. Я бы сказал, а где их найду? Я в помойку отправлял эти документы, я не помню ничего, вы что, смеетесь? Я не могу вспомнить этого. У меня концов нет, все, у меня какие-то кураторы были, там, сказать, там какая-то тетка, которая мне открывала, она потом забеременела, ушла куда-то, не вернулась. Откуда я знаю, у меня личного телефона ее нет, я ничего не знаю.
Ну, все. Очевидно совершенно, что у Поклонской нет никаких офшоров.
Transparency International, да. На меня бы открыло дело, Transparency International, и сказала бы, ты сукин сын. Я бы сказал, ну да. А теперь вопрос другой, второй и третий. Второй вопрос. А я имею право бороться за чистоту, будучи сукин сыном? Вот это же вопрос философский. Это как стакан воды от сатаны. Понимаешь?
Начните с себя тогда.
Я уже не могу. Я начну с себя, но с этой точки во времени. Вот с этой точки времени. Клянусь. С этой точки во времени.
Нет, не имеете права.
Но что я куролесил в 90-е? Ну, как я могу за это отвечать? Я не помню ничего уже. Тут помню, тут не помню. Понимаешь? Но бороться за чистоту имею право?
Нет.
Нет. Почему?
Нет, вы не имеете права.
Почему?
Ну, потому что. Потому что если вы не начали с себя и не показали своим собственным примером,
мне хочется чистоты.
Вот, так начните искать свои старые офшоры, вспоминать, закрывать их, а потом.
Как я их закрою, я не помню, все ушли куда-то и все. Я в каком-то Лондоне что-то открывал.
Начнем с того, откуда что Поклонская,
эти девки, у нее вряд ли есть офшор. Я звонил, это Trident, компания Trident. Я звоню в Trident, мне говорят, это вы Лилиан ищете? Я говорю, да. Она забеременела, ушла, все. Как я ее найду теперь? Ну нет у меня, Trident есть, Лилиан нет. Телефонов нет, ничего нет. Как я могу найти? Ничего не знаю. Ты понимаешь, о чем я сейчас говорю?
Я прекрасно понимаю.
Это 90-е годы, черти что, откуда мы знаем, мы ничего не помним. Что ты хочешь, чтобы я еще вспомнил все номера купюр, которые у меня были?
Для вас, как для журналиста, это не имеет никакого значения, а для депутата это репутационный вопрос.
Номера купюр, чтобы я запоминал.
И вам никто не будет верить.
Кнорры, как я ненавижу. Нет, хорошо, люблю немцев, я люблю немцев, но как же, ну это как тяжело.
Мы за стерильность.
Как тяжело с немцами. Тяжело с немцами, реально, в движении.
Подъем в движении.
5 баллов, все в порядке, нормально. Видите, движение, рубрика становится все короче. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем. Гранья дров, Сережа.
Десять часов 6 минут, четверг, 8 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Да, и секунду, потому что у нас предыдущая тема настолько затронулась за живое, что я быстренько почитаю вам сообщения и какие-то такие вещи, да. Секундочку. Вот Даша, когда шли новости, говорила, например, простую вещь. Она сказала, я курила 10 лет. Говорит, Даша да. курила 10 лет. Да, причем, да.
Как паровоз.
Ну, табак.
Много курила сигареты.
Табак.
Да, Костя, что такое?
Скажи мне, пожалуйста,
почему табак или табак? Табак, да, окей, да, табак,
она
конечно.
Она курила табак, хорошо. Ну, мало ли люди курят разные вещи. Хорошо, значит, она курила табак 10 лет, а теперь борется с курением.
Да, и, я третирую всех своих друзей.
И какой-нибудь Transparency International может ее упрекнуть, что, мать, как же ты курила и так далее, и так далее. Правильно?
Конечно, конечно.
Я поэтому я говорю, что нужно точку во времени сказать. С этих пор я начинаю бороться, точка. И я борюсь, и это нормально. Вот, например, человек говорит, вот, пожалуйста, вот 33-й. Сергей, у меня такая же ситуация. Я инспектор ГАИ. на пенсии, но хочу чистоты. Вот как быть? Сказать, был в ГАИ и вероятно,
ну да, был нечестно.
Оскоромился, а сейчас хочет чистоты. И это правильно, правильно. Человек может в любую минуту. В любую секунду. Вообще, в христианской традиции человек может в любую минуту обратиться и
все. Конечно.
Нет проблем.
Это правда. Все,
прощен, но, точка.
Так в том-то и дело. Мы об этом и говорим, что Поклонская, если это правда, что у нее есть незадекларированные квартиры, пока еще не очистилась и не может бороться за чистоту.
Харьковчанин пишет, вас, патриотов, надо было в 2005 году гнать из Крыма. Че? Это харьковчанин. В 2005 году я был на инаугурации Ющенко. После того, как мы... Ну ладно, хорошо, не буду свои заслуги перечислять в оранжевой революции. Хорошо, секундочку.
Да нет, просто Пота пишет, Поклонская должна, как Серсея Ланнистер, пройти по городу и покаяться. Ну это у вас какие-то фантазии.
Серсея Ланнистер. Хотите посмотреть? Ах, как вам не стыдно.
Да.
Как вам не стыдно. Хорошо, еще. Квартира — это не купюра, Даша молодец, еще что-то. Украина продолжит вчерашнее наступление на Луганск. Конечно, продолжит, они все время от времени будут что-то такое делать. Думаем с женой возвращаться или нет. Это было единоразово. Пока лето, я думаю, пока лето, Украина будет пытаться все время что-то пытаться. Потом в августе будет котел, ну вы помните, в августе будет котел, неважно какой, Дебальцевский, еще какой-нибудь котел.
Да.
Украина всегда попадет сначала в котел, потом, ну, все это будет как обычно, все это. Хорошо, слушайте, потом к осени немножко подзавянет все это, и хорошо. Давайте, да, вот, например, Рамзан Кадыров был на стороне боевиков, а сейчас президент говорит, ну, что люди могут меняться. Я случайно не забанен, говорит Владислав, и нет, не забанен. Патриоты постоянно пинают Навального, он должен быть святым, а сами нам тут Поклонскую отмазываете, говорит Лизер Рок. Лизер, кто что? Лизер Оук, кожаный дуб. Хорошо, а может быть, дубовая кожа? Не знаю. Давайте, это Кевласов мог сказать с момента прихода Красной Армии, что он опять за красных, говорит 98-й. Не знаю. Давайте, пожалуйста, тема интересная, тема ужасно важная, все хотят говорить, и у меня полностью забит телефон. А доллар-то вас не интересует? Давайте менять тему. Мы меняем тему. Сек, поехали, ну секундочку, давайте посмотрим, доллар это важно, был 56.60, потом прыгнул на 57, сейчас 57 с лишним был, 57.0 сейчас, 57.0, 64.16 по евро, 57.01 в эту секунду, 48.54, видите, как нефть быстро падает и бойко падает, мы ее видели вчера на 49.90, значит сейчас, пожалуйста, 48.54, куда уж хуже, ну вот. И 1.12.56 в паре остается примерно равновесие. Мы видели с вами на 1.12.70 пару. А сейчас 1.12.56 в главной паре. Хорошо. Значит, давайте следующее. Давайте обсудим речь Цукерберга в Гарварде. Огромное желание ваше мнение узнать, говорит Никита. Цукерберг в Гарварде. Разве это не старая тема? Мне кажется, мы ее даже обсуждали. Давайте обсудим что-нибудь ветреное. Давайте что-нибудь хорошее. И у нас есть что? У нас есть расселение московское. Мэрия Москвы открыла доступ к результатам голосования по реновации. Mm. У нас есть Путин против ПМС. Исследование ПМС. Кстати говоря, ой, простите. Даша просила меня личные вопросы не задавать. Нет, ну и правильно, я не буду.
Спасибо вам большое.
Я не буду.
Спасибо.
В интервью Оливеру Стоуну... Иностранец, это иностранец. Оливер Стоун, это иностранец. Владимир Путин заявил, что он не женщина. Поэтому у него не бывает плохих дней. Это просто в природе вещей. Есть определенные циклы, пояснил президент. И сегодня статья на «Медузе» по поводу ПМСа вообще как такового. И там есть поразительные вещи, между прочим. Серьезно говорю. Сейчас поразительные вещи. Вот, женщины, послушайте нас. Предменструальный синдром встречается реже, чем принято думать. Значит, вы спекулянтки, обманщицы и манипуляторши. Его просто нет, вы его выдумали. Значит, он есть у 3-8% женщин. 3-8% женщин. Понятно?
Дальше же пояснение.
Дальше послушаем. Дальше текст. Часто это состояние сопровождается сменой настроения, но совершенно не обязательно вспышками гнева. Симптомом может быть подавленное настроение, повышенная тревожность, боль в груди, сильная усталость, вздутие живота, головная боль, отеки. Значит, в редких случаях бывает еще у 2% только, у 2% дисморфическое расстройство, предменструальное дисморфическое расстройство. У остальных ничего нет, все врут. Че?
Угу.
Что? Ну, врут, придумывают. 75%
Сергей, женщина придумывают. Вообще гормональное существо, и она зависит каждый день от каких-то изменений гормонов и вспышек гнева и так далее. Это вообще никак не связано с этим.
Хорошо. Значит, всего 3-8%
просто
женщин...
просто злобные истерички.
Ну, может быть.
Да.
3-8% женщин, 3-8% женщин страдают от ПМС, а выдумывают, что страдают 75%. Понятно?
А что остается в этом сексистском мире? Надо бороться вашим же оружием.
Несмотря на статистику, многие про женщин считают, что они менее надежны, чем мужчины, потому что у них бывают плохие дни. Значит, это стереотипы. Это гендерные стереотипы.
Так понимаете, вы все равно так считаете. И вас не переубедить. Поэтому надо манипулировать.
Я считаю, что женщина вообще все выдумывает. Выдумывает, начиная от меня, кончая собственную жизнь и продолжая, это все она выдумала. Все выдумала. Никого меня не существует, собственной жизни не существует, вообще ничего не существует.
Вас хорошо обработали.
Женщина живет в фантазиях, она всегда живет в фантазиях. Она все выдумывает. Она выдумывает причины и следствия, она придумывает мотивацию.
Она, может быть, и выдумывает,
например,
но,
почему
как
он
правило,
позвонил?
Оказывается права.
Почему он позвонил или почему он не позвонил? Она всегда выдумывает причины и так далее. Это все выдумки. Это все абсолютно. И она в какой-то момент, ей надо заземляться, чтобы снова возвращаться к жизни и снова продолжать выдумывать, чтобы улетать от жизни. Конечно. Ну и все. Правильно? Давай просто проголосуем. Женщины более надежны, чем мужчины. Кто более надежен? Давайте, как сотрудники. Давайте уйдем от ПМС и просто...
Абсолютно женщины более надежны. Усидчивые. Могут выполнять...
Ну, значит, у них нет ПМС. Нет ПМС, это выдумка. ПМС – выдумка. ПМС – это выдумка. Давайте так. Женщины более надежны. Начнем с женщин. Значит, женщины более надежны, чем мужчины, как сотрудники. Как сотрудники и товарищи. 134-27-35. Надежнее женщины. 134-27-36. Надежнее мужчины. Очень просто. Очень простая фигня.
Женщины очень ответственные. Поэтому даже в ПМС они преодолевают себя и выходят на работу.
Да, давайте. Значит, более надежные женщины. Женщины более надежны. Надежные, и все, на них можно рассчитывать, и вообще, так сказать, они надежнее. Более надежные женщины, 134-27-35. Более надежные мужчины, 134-21-36. Мы говорим о надежности как сотрудников, как друзей, как напарников, как товарищей. Женщины более надежны, 134-27-35. Мужчины более надежны, 134-21-36. На работе, дома, везде, в походе, я не знаю, в бою женщина надежнее. 134-21-35. Мужчина надежнее. 134-21-36. Все очень просто. Так. Где там сказать? Да, давайте, хорошо. Значит, у меня пока 45 на 55. 44 на 56. Кто же надежнее? Кто же надежнее? Секундочку. Михаил знает. Михаил, здравствуйте. Вы знаток женщин.
Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, знаете, Сергей, в очередной раз ущербность парных дихотомий, когда вы разделяете мир на две вариации. Черное, белое, низкое, высокое, надежное, ненадежное. А между этими понятиями, ну, это философия, она боролась все время за упразднение ресентимента, которым как раз полна женщина. Обстоятельства, вот что играют роль. Женщины, в принципе, формально надежней. Как только эта самая женщина, которая обязана или проявляет свою надежность, вдруг является еще и предметом вожделения, ну, невозможно устоять, если она хороша.
Да.
Это включает колоссальную космологическую проблему взаимоотношений. Здесь все женщины одинаковы. Они требуют своего, требуют манизма со стороны мужчины. Вы не можете устоять, она тоже очень вы ей симпатизируете. Вот и вся надежность разваливается.
Так это ваша проблема, а не проблема женщины. Это у вас глаза с поволокой, понимаете, затекли.
Да, но я мужчина. У меня было, знаете, где-то около 1500 женщин в жизни. Не меньше. Я экстраполировал. Серьезные отношения. Ну, то есть, мгновенные, но серьезные. Я знаю, о чем я говорю. Но я...
А вам 5000 лет.
Но я не сетую. Как говорил Жан Мурян.
Вы считаете, что если вы, например, покупаете на кассе кассирше что-то платите, то это тоже отношение с женщиной или нет?
Сколько? Вот вы попали в точку. В моей жизни было много.
Вы сказали серьезные отношения.
Когда я видел кассиршу, впереди меня было двое. Она была достойной, например, в книжном магазине. Я брал у нее телефон. Она оказалась целомудреннейшей женщиной. И все было прекрасно. Но мы же не в бой с ней шли. Это были отношения чистого эроса. Так вот я вслед за Жаном Мариасом скажу, но я не сетую. Пусть злится Аквилон. Пускай меня клеймят, пускай кто хочет свищет. Что нужды, если твой, о лира, тихий звон, и вкусней с каждым днем становится и чище. Вот. Понимаете, вот что такое женщина. И ничего здесь... А вот эта надежность, кобура и так далее, Лиля... Кстати, Лиля Брик. Так что здесь ваши формализации, отношения, надежности, они перед реальной жизнью просто блекнут и разваливаются и превращаются в дорожную пыль.
Почему-то Александр Литвинов пишет: представляю, как с ним тяжело, когда он выпьет.
Вообще не пью. Какой-то у меня 5 тренировок. У меня нет отношений с алкоголем. Я могу, вот если вы попросите, я с вами выпью, но это для меня вообще не тема.
Вообще, лучше просто потренироваться. Просто, лучше потренироваться. Ну, скажите, Михаил, ну 1500 это так сказано было просто.
Я думаю, больше.
Ну как, ну подождите, можно вопрос задать. Имеется в виду отношения, в которых вы достигли куэтуса.
Естественно, имеется в виду секс, да, часто это происходило все не 24 часов, а потом мы перезваниваем.
Но вы не снимаешь шпаги, то есть не снимаешь шпаги таким образом?
Ну, это образное выражение. Нет, наоборот, я всегда относился с позиции только самой высокой оценки ее достоинств, и там не было никогда не было низкого, поверьте мне.
Мне кажется, надо переименовать Михаила у нас в телефоне.
Спасибо.
Служитель Эроса. Спасибо, Михаил.
Не, можно я возьму калькулятор? Предположим, что Михаил... Нет, предположим,
да, давайте. 1500 человек.
Полторы, нет. 1500 женщин. А разделить, ну, предположим, 60 лет. Предположим, что он говорил, что 25 в год получается. Не так много. Нет, подожди. Он же не может с младенчества этим заниматься.
То есть сколько ему лет, во-первых?
Например, ему 60. Но, например, он на тропе войны 50 лет, предположим. Так удобнее.
Ладно.
1500 человек разделить на 50 лет, которые он на тропе войны находится, да, получается по 30 женщин в год. Разделить на 52 недели, ну, мы, собственно, в неделю смотрим,
да,
получается 0,57 женщины в неделю. То есть женщина, одна женщина в 2 недели. Каждые 2 недели. Но отпуск надо брать.
Это нормально, что.
Она
сказала. Это даже, ну все, Михаил, ну это как-то вы.
Нет, чуть более одной женщины в 2 недели. То есть одна женщина в 12 дней где-то.
Кошмар.
И он следующий, но он ветреник.
Да. Нет, служитель Эроса.
Он ветреник, и все. Нет, он просто жрец. Я тоже пытаюсь подсчитать. Он настолько занудный, что ему никто бы не дал, говорит Роман. Роман,
вы не понимаете вообще. Вы вот вообще у нас нам пишут слушательницы наши, просят познакомить их с Михаилом.
Да.
Да.
Да, да, да.
Но
да.
Нет.
А я до 300 досчитался, дальше запутался, говорит Абдул. Ну что вы несете?
Все, пошли хвастать.
Слушай, давайте я вам расскажу другую статистику, которая, может быть, на какой-то момент подхватит эти ваши эротические фантазии. У нас есть еще одна статистика. Значит, и статистика это говорит о том, что примерно треть молодых людей, причем молодой россиянин, молодых людей опрашивали, примерно треть молодых россиян выступает категорически против сексуальных контактов до брака. При этом почти каждый пятый признался, что часто занимается добрачным сексом. И еще в наличии гомосексуальных связей призналось 3,5% россиян. Ну, мне кажется, что, может быть, не все еще и признаются.
Ну, да.
А? Не ну, все признаются.
Вряд ли, я да, думаю, все признаются. А, интересно, возрастной промежуток.
А это молодые, как молодые. Раз молодых опрашивали. Uh-huh. Значит, это было Государственный университет управления, Госуниверситет управления. На пресс-конференции в ТАСС вчера представил эти данные. В опросе приняли участие 1,6 тысяч человек в возрасте от 16 до 24, человек, до 24 лет. Внимание, вы имеете срез сейчас, вот я вам расскажу, да, вы имеете срез совсем молодых ребят, от 16 до 24 лет. Госуниверситет управления дал. Значит, согласно результатам, 31 от 16 до 24, 31,5% против добрачных половых связей. Вместе с тем, 19,6, то есть почти 20%, совершают подобные действия часто. И 9,7, ну, похоже на 10%, говорят редко, только попробовали. Попробовали добрачные половые связи, но не практикуют их часто. Попробовали и все, как говорится. Mm. Вот, значит, сами не имели добрачных связей, но не осуждают 17%. 21,7% отказались отвечать на этот вопрос. А, значит, еще 18,8% молодых людей, молодых ребят, говорят, что гомосексуальных связей не имел, но других не осуждают. То есть около 20% считают, что пожалуйста, пожалуйста, но около 20% всего-навсего. Значит, и 6,3% отказались отвечать на этот вопрос. Вообще отказались отвечать. Интересно. Мне кажется интересным то, что в современности, в современной России находится 32%, то это почти треть молодых ребят, девочек, которые категорически против добрачного секса. Это странно.
Причем мне почему-то кажется, что мужчины требуют вот такой вот чистоты от девушек, но сами при этом не считают необходимым как-то соблюдать эти принципы. Ну, то есть они требуют от партнерши, ну,
да, чтобы ты... Русский мужчина, да, как правило, требует девственности?
Ну, нет, судя по опросу, да, ну, как бы есть такой запрос.
Есть запрос?
Да.
А он есть или нет?
Я не знаю, мне кажется, что это бред полнейший, но...
Давай проведем голосование. Смотри, значит, ну, просто голосование. Но у нас, к сожалению, не молодежь, да?
Не, почему у нас был 30-летний?
Давайте проведем голосование. Вы хотели бы у своей жены войти в первую тройку, в первую пятерку или в первую десятку половых партнеров? То есть вам все равно?
Сергей, а про женщин, сотрудников и товарищей, простите, вы мне напомните?
А мы проголосовали и все? Нет, было 42 на запиши, пожалуйста, 42 на 58. Женщины вернее и надежнее, как сотрудники, товарищи, так сказать, 42%. Мужчины 58. За мужчин 58. Значит, вы... Подожди. Нет, надо по-другому сформулировать. Давай так. Для вас обязательным требованием стало бы быть у своей супруги первым половым партнером 134-21-35. Войти в первую пятерку 134-21-36. Не имеет значения 134-21-37. Вообще не имеет значения. 134-21-37. Вы обязательно хотели бы быть первым половым партнером собственной супруги. 134-21-35. Обязательно первым. Только первым. 134-21-35. Значит, войти хотя бы в первую пятерку. Первую пятерку. Ну, до четвертым, пятым. 134-21-36. И не имеет абсолютно значения 134-21-37. Ну, это первая десятка, первая. На самом деле, я думаю, что у современной женщины, половых партнеров не так много, но я думаю, я сейчас говорю реально, 2-3-4. Uh-huh. 2-3-4. Ну, зависит от того, как она хочет, поскольку женщина стремится к надежности и обжигается. Она обжигается 1, 2 или 3 раза. Да? Потом падает она в лунку в эту свою, к которой она стремится. А до этого, ну, вот есть первая любовь. Он подонок. Он подлец.
Ну, или разочарование.
Он подлец. Нет, он всегда подлец, на самом деле. Пустышка. Он пустышка.
Я переросла его.
Да, он пустышка. Второй опыт — это опыт многообещающий, но она еще слишком зеленая, не понимает. Угу. Вот третий опыт — это все, уже она в семье, все, в лунку заходит, в лузу. Значит, или это ошибочная, вот, не построилась семья. Ну, и тогда четвертая она в семье, все. Ну, как бы, вот, на самом деле, не так много. Нельзя сказать, что это жизнь такого женского донжуанства, нет.
Но это редкость, это правда.
Женское донжуанство есть, но оно действительно остается редкостью, по-моему. Это все-таки. Ну, я говорю сейчас то, что я думаю, то, что я знаю. Хорошо, я вижу огромное количество звонков. Первым обязательно хотят быть 38. Пока так идет у нас. 38, 18. 37 сейчас. 37, 18, 45. Извините, если не 100%, потом мы это все подровняем. Я имею в виду, что когда три телефона, иногда машина ошибается. 7373948. Ну, мне кажется, что современная русская женщина не блудлива. Нет. Нет. Алло, здравствуйте. Да, она просто...
Алло, Сергей.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Есть такая мудрая поговорка. Любой мужчина за секс до брака, пока у него не родилась дочка.
Нет, послушайте, ну да, но скажите, современная русская женщина не блудлива.
Нет.
Она ищет семью. Она ищет семью. И да, поэтому, да. Ну вот, пару-тройку раз обжигается, и поэтому...
Да, ну, пробовать-то надо, как говорится.
Не пробовать, а пробовать создать семью. И она обжигается, она обжигается 1-2 раза или 2-3 раза. Поэтому, да. Поэтому в любом случае до 5 у нее половых партнеров.
А, Сергей, минутку еще, вот есть такой хороший маленький анекдот.
А у мужчины обычно в 2 раза больше. То есть, да. Если у нее 3-5, то у него, значит, 6-10.
Женщина мужчине говорит, я буду называть тебя, говорит, 41-м. Говорит, почему? Говорит, потому что я москвич? Нет, говорит, потому что ты 41-й.
Да, спасибо. Это очень смешной анекдот. Я ценю. Скажите, я останавливаю это голосование. И вот результат. У меня не сходится. Надо где-нибудь коротнуть процент. Посмотри, а? Что, 30... Давай сделаем. Здесь у меня 44, 18, 37. Смотрите, у меня 37. А, значит, 18, 44. Придется, наверное, 38 сделать. 99 получается вместе. Нет, не вижу. А, значит, 37 только первым, 18 можно и хотя бы в первой пятерке, и 44 вообще не имеет значения. Сейчас мы подровняем проценты, чтобы вышло 100, и выложим это потом в Твиттере, там и везде, в других местах. Ладно, хорошо, новость. Я очень хочу обратить ваше внимание на наш анонс, который вы услышали. Вот анонс операция «Реновация». Значит, народный адвокат по реновации вас ждет теперь по пятницам в 11. Я призываю людей, которые заинтересованы. Знаете, есть, я очень понимаю, что не все решается в юридическом поле. Вообще говоря, юридическое поле довольно узкое, оно... Им описывается, юридическим полем, описывается довольно мало вещей в мире. И, так сказать, огромное число людей, вернее, поступков наших, взаимодействий, взаимоотношений лежит вне юридического поля. Угу. Однако есть вещи юридические, которые вам гарантии юридические какие-то. И вот для того, чтобы понять, в чем юридические именно гарантии ваши, в том числе в реновации, в переселении, в разрушении, вот в этом, так сказать, обновлении, расширении, а у нас будет адвокат по пятницам специально, который будет заниматься вот этими темами. Потому что за одну пятницу никак не вычерпать, но он будет, поскольку там будет каждую пятницу эта передача, я надеюсь, что этот цикл будет длинным, то вы сможете услышать ответы и на свои вопросы. Ну, там будут, конечно, вопросы, которые вы будете писать к нам. Она говорит, МСК-бот в Телеграме и в СМС, плюс 7-925-888-8948 и так далее. Надеюсь, что это будет полезная программа. Во всяком случае, я так чувствую, что вам это нужно, и мы это будем делать. Договорились? Хорошо, это в пятницу, соответственно, в 11 после подъема. Я хотел про молодежь продолжить. Сегодня несколько публикаций важных. И Росмолодежь проводит опросы, и Вышка проводит опросы. И вот, в частности, зарплатные ожидания выпускников российских вузов в среднем составляют 56 тысяч. И о политической активности Росмолодежь докладывает. И так далее. Значит, давай зарплатные ожидания. Очень интересно.
Да.
Смотри. Они хотят. Чего хотят выпускники? Выпускники хотят 56 тысяч рублей, 56 тысяч 300, ну, это в среднем, так сказать, там, статистика. 56 тысяч рублей хотят выпускать.
Ну, это же старт, я правильно понимаю? Старт. То есть, начиная с 56.
Да, тем не менее. А в среднем они получают не более 30 тысяч. Они получают менее 30 тысяч. Даже в Москве.
Да, я начинала с 17 тысяч.
Видишь?
В 22 года.
Даже в Москве. Но не у нас хоть это было.
Нет.
Хорошо. При этом за последний год динамика роста зарплат не превысила 1%, в то время как по рынку труда составила 5-7%. То есть, условно говоря, для детей, детишек вот этих вот молоденьких, для них растет зарплата медленнее, чем для всех. Зарплатные ожидания учащихся российских вузов завышены. Вышка говорит, высшая школа экономики. А ожидания студентов первого курса варьируются от 20 тысяч до 150 тысяч рублей в месяц. Среднее значение ожидаемой зарплаты составляет 56 тысяч. Самую высокую ожидают инженеры и технические науки, технологи и технические науки. Специалисты по техническим наукам ждут 65 тысяч. Экономика и управление ждут 57 тысяч. Дальше. Наука и общество 56 тысяч. Наименьшую зарплату рассчитывают получать люди в культуре, в педагогике 50-49 тысяч. На самом деле, средняя зарплата выпускника в Москве не превышает 40 тысяч. Именно в Москве, в стране меньше 30. В возрасте до 28 лет. Схожие оценки дают там и так далее. Средняя зарплата фиксированная специалиста молодого по России 22,7 тысячи рублей. 22,7 тысячи. И не растет. В России 22 тысячи, в Москве не более 40 тысяч. Вот и все. Да, и востребованность сократилась. Выпускников без опыта работы готовы принимать 66% компаний сейчас.
Ну, в общем, ожидания...
Нет, было 66% компаний в 2011 году, а в 2016 60%. То есть меньше компаний хотят людей без опыта.
Ну да, это понятно, это всегда так было.
Да.
Но получается, что ожидания по зарплатам и реальность отличаются примерно в два раза. То есть хотят 65, получают меньше 30, или хотят 50, получают меньше 25.
Да. И вынуждены с этим мириться, обрати внимание.
Да,
потому что они могут выдумывать все, что угодно, но денег этих нет и не будет у них. 7373948. Расскажите, пожалуйста, о ваших ожиданиях зарплаты и что получилось на самом деле. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, да, расскажите, пожалуйста.
Учился в МГТУ. Бауманен, работал с третьего курса, в универе получал 40, закончил, стал получать 90, специальность IT, сейчас занимаюсь нейронными сетями, высоконагруженными,
серьезно.
Кластерной обработкой данных, сейчас получаю где-то около 200 доход у меня в месяц, планирую довести его до 300.
Скажите,
ближайший год.
Вот то, что именно начинать студентом работать, это принципиальная история, да? То есть потому что вы обрастаете связями, вы себя проявляете, вас уже знают.
Это просто обязательно, потому что в университете не учат работать. Там учат там какую-то систему понимания, личность, это устанавливается. Но практические навыки какие-то, то, что ценит работодатель, в университете практически этому не учится, это только на работе.
Я тоже так считаю.
А спасибо, как могли совмещать учебу и работу? Вы на дневном учились?
Ну, во-первых, я работал, как сказать, в научном центре при университете и занимался там научными и опытно-конструкторскими работами. Вот. Ну и во-вторых, все-таки это вполне реально. То есть работать, ну, как минимум, там, на полставки, это... Нет,
нормально.
Нет, ничего в этом.
Да нормально. А вот еще вот вам пример, извините, вот вам пример, ну, другого склада человек. У знакомой взяли сына на 55 тысяч сразу без опыта, но он хорошо знает китайский, компания работает с Китаем. Ну, тоже понятно, тоже понятно.
Ну, да, конечно, это сейчас тоже очень востребовано. Есть у меня знакомая девушка, например... Ну, скажем так, веселая, общительная.
Да.
Не то чтобы она что-то умела, но тоже учила китайский и стала там заниматься во всяких стартапом, бизнесом и зарабатывает очень так прилично.
А потом уедет куда-нибудь в Шанхай или в Гонконг, переводчица, будет там полторы штуки или две получать.
Ну, вот сейчас, насколько я знаю, она даже не только китайский, еще там иранский она выучила. В общем, что-то взаимодействует.
Да.
спасибо. По всему миру, в
общем. Спасибо, да, спасибо большое. Значит, ну, конечно, китайский, ребят, ну, вы выучите китайский. Чё, разговор-то какой?
Что характерно, человек пошел учиться, да, работать по специальности сразу при институте, ему повезло, ему там, кстати, платили 40 тысяч, да, вот где-то он при институте. А обычно студенты идут работать, подрабатывать не по специальности, ну, а-ля, там, типа, официант, вот это вот всё.
А вот видишь, нет, надо работать по специальности. Вот, надо работать по специальности.
Да, но чаще всего 40 тысяч тебе, как студенту, не будут лаборанту. Ну, да, вот такая стандартная история. Ты работаешь...
Я работал с первого курса. С первого. Ну, нет, у нас же это первый был вторым. У нас был подфак в Университете Дружбы Народов, где мы 26 часов в неделю учили испанский. 26 часов в неделю.
Круто.
Да. Значит, первые полгода и 24 часа в неделю во вторые полгода. Мы учили испанский, после чего мы перешли на первый курс, где мы 14 часов в неделю учили. 26 часов в неделю, 24 часа в неделю, 14 часов в неделю. И вот в ноябре первого курса, после подфака, я уже поехал в Петербург, в Ленинград тогда, переводить лекции в мореходке. Я переводил лекции в мореходке кубинцам. Уже работал переводчиком, уже деньги получал.
Вы смогли за такой короткий срок...
Я говорил по-испански просто. Я просто говорил по-испански. Нет, у меня уже было полное погружение, потому что я 26 часов в неделю учил в университете, а потом я приходил в общежитие, и у меня был панамец Антонио Эдильберто. Антонио Эдильберто Туньо Наварро у меня был. И там все Хосе Гвадалупе, Мартинес Гарсия, все мои дружки, конечно, конечно. И Энрике Гонсалес. И там все мои дружки, мы с ними продолжали.
У вас полное погружение было.
Полное погружение, абсолютно полное погружение. Как в школе для шпионов. Абсолютно. По-русски не с кем было поговорить, да и незачем, и все такое. Хорошо, давайте говорить дальше. Значит, я считаю принципиальным, вот то, что сказал человек из Бауманки, принципиальным работать студентом, причем не официантом.
По специальности.
Не официантом, а по специальности, конечно. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Я начала работать... официально по трудовой книжке 14 лет.
Да.
Работала я на заводе подсобным рабочим Ставрохим в городе Ставрополе. Да. В течение месяца пошла на биржу труда. Вот, с этого началась моя трудовая деятельность. По-моему, даже до этого я листовки раздавала, что-то такое делала.
Да.
Когда я поступила в университет, в высшую школу экономики поступила, я с первого же курса уже пошла работать в журналистике непосредственно. Работала в спортивной журналистике, если быть точнее, в хоккейной.
Да.
С первого курса начала ездить там, на выезда, уже у меня было много командировок и так далее и тому подобное. А с третьего курса... я уже работала на полный день, участвовала в дневном отделении.
Да, да.
Вот, и начинала я...
И сколько вы получаете сейчас? Сколько вы получаете сейчас?
Сейчас я получаю порядка 70.
70. А вот смотрите, да, Никита, Никитец, Никитец, 24, да?
Да, мне 24.
Никитец пишет, а мне 28. Я получаю 25 тысяч рублей, высшее педагогическое.
Ну, вот у меня два высших образования номинально. У меня бакалавриат, магистратура.
Да.
Но, честно сказать, я не считаю, что это имеет ключевой, ключевую роль играет, потому что в моем случае, играет ключевую роль именно опыт.
Опыт, да-да-да. И нет, и ваша отвага в его получении, понимаете? Ведь многие люди окукливаются и сидят, не двигаются. Вот в чем дело.
Ну, да, возможно.
Да. Хорошо. 7373948. 7373948. Мы говорим о деньгах для молодых специалистов. Выясняется, что они получают очень мало. Но те, которые нам звонят, рассказывают секрет своего успеха. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый день. Отец Федор, Москва.
Здравствуйте, отец Федор.
Смотрите, я вот из тех 60% работодателей, которые берут на работу студентов.
Да.
И рецепт на самом деле очень простой для студентов. Это и в моем случае такое было.
Да.
Надо действительно работать с самого начала, как по возможности, с самых начальных курсов. И самое, что главное, ну, конечно же, по специальности. И надо делать такую штуку, когда все твои дипломы, все твои курсовые и там последующим дипломные, возможно, аспирантские, там, кандидатские работы на одну тему.
Да, вот.
Это правильно, да.
Ага. Да, то есть мы развиваем человека таким образом, что он становится высоким профессионалом уже к концу обучения.
Да.
А если он в это время еще работает там, где будет дальше работать, то мы на выходе получаем вообще высококлассного специалиста, которому не стыдно платить хорошие деньги.
Я понимаю.
Но часто получается так, что только к четвертому курсу вы понимаете, чем действительно хотите заниматься, если в вашей специальности есть несколько направлений, например, да?
Да.
Не все же с первого курса начинается. Поэтому здесь, конечно, сложности с тем, чтобы с первого курса писать там, доклады курсовые там, и так далее. Идти
ну,
по одной
конечно, да. Не, но мы да. же говорим о том, что мы сужаем тематику, да? То есть мы на первом курсе пишем там вообще об экономике, ну, условно да. говоря. На втором курсе там берем там банковское дело, на третьем курсе там валютные операции, там, там не знаю, там трансграница какая-нибудь, да, и так далее. То есть мы вот специализируемся, то есть начинаем с да. более-менее широких там каких-то вещей, заканчиваем там, ну, уже...
Да.
Ну, правильно,
и конечно. Будем заниматься дальше. Я понимаю. Спасибо. Значит, смотрите, секундочку, есть несколько сообщений очень интересных. Прочитайте, пожалуйста, еще смски о низких зарплатах. Такое приятное ощущение теплоты и мурашки. Ил-2 говорит.
Ну, а же... Ил-2, это потому что Ил-2. У вас тоже низкая
высокая,
зарплата?
У вас, наверное, высокая.
Или потому что вы чувствуете превосходство?
Да. Для молодого специалиста вышка зачастую не нужна, высшее образование имеется в виду. А вот когда становишься специалистом, это помогает. Вот смотрите. Значит, секундочку. Пишет 06. Образование экономическое. Работаю с 14 лет. Строю бассейны 100-150 тысяч рублей в месяц. Здесь я хотел 06 сказать вам. Это же тоже все равно от достатка клиентуры зависит. Вот послушайте меня. Серега вот этот вот, который стрелял в Редкино, сейчас в Тверской области расстрелял 9 человек, он ставил кондиционеры. Ставил кондиционеры. У всех были деньги, все ставили кондиционеры. Потом, опаньки, нет кондиционера, никто, и все, падает спрос. Понимаете? Так с бассейнами тут тоже дело такое. Фиг знает. Так, особенно, когда вы вызвались ехать в Анголу. Ну, я вызвался ехать в Анголу. До этого я работал в ВЦСПС. Я еще считаю, что там вообще жил постоянно в спутнике ВЦСПС. Гостиница «Спутник» ВЦСПС. Непрерывные командировки нет. Я работал все время. Всю свою студенческую жизнь я постоянно работал. Так, 29 лет, ну, переводчиком. 29 лет. Закончил сельхозакадемию. Все время обучения релаксировал и вел распутный образ жизни. После окончания отдохнул пару месяцев, а потом пошел работать. И зарплата у меня 150 тысяч. Алексей, ну, если вы пишете, черкните хотя бы секрет. В чем секрет? Тут все-таки это же надо как-то это самое.
Да тут ни в чем не объяснить. Секрет. Это у всех по-разному. Кто-то хорошо пристроился. Я тоже в институте по специальному.
А у меня, пишет Дмитрий, вообще нет образования. Получаю 150 тысяч, но работаю по 18 часов в сутки. Ну, это, наверное, бизнес какой-то. Правда же бизнес? Хорошо. Еще. Никита, уходи в бизнес, говорит Миха. Никите, который занимается педагогикой. Я отучился на агронома. Работаю со строительством. Наношу декоративную штукатурку. 100-120 тысяч сам на себя. Работаю полмесяца, потом... Ну, видимо, ищет другой контракт. Видимо, контракты не подряд идут, поэтому работает человек полмесяца. Мне 38 лет, купил трактор, иду учиться. Скажите в эфире, что скажете в эфире, 16. Здравствуйте, студентам 3 года на мусоровозе откатал, прикладная математика. На мусоровозе, это который цепляют,
фауна,
эти,
вот это вот, да.
цепляют вот эти штучки.
Ужас.
Да. Работаю в ночном клубе, получаю 150, больше, чем ученые. В ночном клубе. Слушайте, 16-й, ну тоже напишите, умоляю. Напишите, что вы делаете в ночном клубе?
Вы вышибала, вы...
Кто это?
Вы
танцуете кто? На сцене, так сказать, да. там ставите диски.
Бармен.
Что вы делаете? 150 тысяч в ночном клубе. Но все равно это вредно. Можно я скажу вам, 16-й, все равно это вредно. Ну, вредно ложиться спать поздно, не этот самый. Образ жизни ваш вредный, потому что вы приходите с работы, заведенный, там, это громкая музыка и все. И вы не можете заснуть, правильно, голова болит, все. И это долго так нельзя. Ну, 30 лет так нельзя работать в ночном клубе. Это сколько-то вы проработаете, это хорошо. Учитель физкультуры в Москве, 150 тысяч рублей. Да ладно. Промоутер, 16-й в ночном клубе, промоутер. Не знаю. Тренер по боксу 300 тысяч, 41-й, не верю. Почему?
Почему? Почему я не верю? Одна тренировка личная, да, 2500 может по боксу.
Не знаю.
Я узнавала.
Да?
Да.
Ну, может быть, повезло.
А в каком-нибудь крутом фитнес-клубе вообще святое дело.
Ну, может быть, повезло. Получал 400 тысяч рублей, открыл фирму, получаю 50. Теперь, когда стал хозяином, Павел пишет. Хорошо, 36 лет, образования нет. Бизнес грузоперевозок. Порядка 200 делаю в месяц. Да. Ну, интересно. В газмясе только можно нормально получать на специальной технике. Получать 100. Зато кайф, отпуск 52 дня. Мне 25 лет, пишет Юджин. Прокат света, звука на концерты. 130-230 кило в месяц. Вкусно, вкусно. Прокат. Прокат, ну, у вас уже есть эта история. То есть
вы вложились.
Оборудование есть, которое вы отдаете, правильно? Я работаю слесарем по ремонту на заводе. Образование среднее. 90 тысяч рублей в месяц, 36 лет. Тренер, скорее всего, либо сборной Российской Федерации, либо у профи, говорит Сергей. Час тренировки хоккейного вратаря 2500, 2500. Старший научный сотрудник в Институте географии 21 тысяча. Я тренер, Сергей. Да-да, понятно, понятно. Хорошо, 7373948. Слушайте, как увлекательно поговорить про деньги, а? Здрасте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здрасте.
Ну, смотрите, у меня там ситуация, наверное, противоположная там предыдущим слушателям, когда звонили. Я работаю сейчас в сфере IT, мне 30 лет. Институт
да.
я бросил на первом курсе, соответственно, самоучка и в компьютерах,
да.
и там в каких-то других сферах. Сейчас я получаю, в принципе, совокупно, да, то есть, ну, не меньше 400 в месяц. Вот, то есть у меня оклад там, ну, 300 это каждый месяц, плюс там премии годовые, то есть,
да.
в принципе, свободно там по 3 часа в день работаю, как бы не напрягаюсь. Вот, поэтому, в принципе, образование я не считаю как таким залогом, да, это лишь помогает нам как-то в жизни, да, найти себя, но все-таки главное это работа, главное опыт.
Слушай, а вот мелкий начальник в оборонном научно-исследовательском институте, 120 тысяч сейчас, что-то не верится? Или есть такое?
Да, почему нет, ну, оборонка.
Да, оборонка. Младший научный сотрудник, астрофизика, 45 тысяч. Зажравшиеся у вас слухачи. Ей-богу, зажравшиеся. Так, ты грузоперевозки. Грузоперевозки, значит, секундочку. 120 тысяч, говорит Катала. А пусть регионы напишут про свои зарплаты. В. Не знаю. У меня свой бизнес. Бензин, еда и все такое. Работаю менеджером и соучредителем в автосервисе. 350 тысяч. Я не понимаю, за что платят по 300 тысяч зарплату. Честное слово, что для такого надо делать, говорит Харьковчанин. Не знаю. Вот смотрите, вот человек нам написал, сейчас я вам прочитаю. Харьковчанин. Высшее образование, инженер-механик. Работаю по специальности предприниматель. У меня своя сеть аптек. У него своя собственная сеть аптек. Доход ежемесячный 1 миллион 200 тысяч. Зажравшиеся вы все, Москва же, Москва. Рынок IT перегрет, 400 тысяч это космос.
Значит, очень крутой специалист.
Даже не начальник в НИИ, связанном с оборонкой, 100 тысяч в месяц, говорит Наталья. Иван Ануфриев, вы не поняли, у меня интернет-магазин, зарплата чистыми ноль. Не знаю, а вот у человека, у которого сеть аптек, зарплата чистыми... 1 200 000. А я фермер в Подмосковье, работаю за еду. Библиотекарь в Твери, 11 250 рублей.
Неплохо, кстати, для библиотекаря.
Чего это? Мало.
11 тысяч.
Ну это как меньше пенсии,
да,
московской.
Да.
Меньше пенсии.
Ну вы же наверняка подрабатываете еще где-то.
Ставлю двери, делаю мебель, говорит Олег. В неделю на расслабоне 45 тысяч. В неделю 45 тысяч в неделю на расслабоне. Зав. Лабораторию в московском ВУЗе 7600 рублей. Аптекарь ничего не производит. Как это не производит? Он производит труд. Он администрирует сеть аптек. Это и есть его труд. Почему грузчикам на складах хотя бы 50 не платят? Почему физтруд не ценится, говорит Харьковчанин. А сколько зарабатывает главный редактор радиостанции? Нищий. Он побирается, нищий. Вы каждый раз можете увидеть главного редактора радиостанции, побирающимся на улице. Я прошу все время и так далее. Машинист, конечно. Машинист башенного крана. Товарищи дорогие, про меня не говорите. Я работал на телевидении, понятно? С 85-го, с 1 апреля, по 2000 год. Я бы сказал, с 85-го по подводную лодку «Курск». Да.
Точнее,
и значит, какие там были космические у меня заработки, мне страшно произносить эти вещи вслух. Страшно. Я работаю. Я хочу изменить работу. И хочу изменить жизнь. Можно я тебе доверюсь? Вот я думаю об этом все чаще. Я думаю об этом. Я читал сейчас про Арубу и Кюрасао.
Только не пугайте меня сейчас, ладно?
Я прихожу на работу чуть пораньше. и так пораньше, что у меня еще остается минут 20 посмотреть соблазнительные сайты или почитать какую-нибудь информашку. Ну, просто для себя почитать. Сегодня я не смотрел соблазнительных сайтов. А я пошел читать про Карибы. И стал читать про Арубу и Кюрасао. Почему? Они вне зоны этих ураганов. Угу. Там нет ураганов. Это чуть-чуть западнее Венесуэлы. Вот сюда вот к Картахене, к Колумбии, вот сюда к Панаме.
Да, представляю, да, вот да, шикарно.
Вот. И я подумал, ну хорошо, а почему я работаю каждую неделю? А почему? Вот почему? Вот сделайте раз через
Сергей,
неделю.
Сергей, не пугайте
нас. Я сейчас объясню. И на вторую неделю улетать на Карибы. Ну, не налетаешься, конечно, понимаю. Легче, чем в Испанию летать. Ну, вот уже, ну, хорошо, Испания, Ницца. Вот, допустим, я неделю работаю, неделю в Ницце. Неделю работаю, неделю в Ницце. Вот так бы было, хорошо бы.
Ну, я тоже так
хочу. Второе я подумал, хорошо. А почему не сделать рабочую неделю 4 дня? Не делать 5-й. Понимаешь? Ну, а что? Ну, что? Ну, вот все. Я встаю. Вчера я встал, ну, случайно поднялся, не мог заснуть. 3:25. Слишком светло. Светло, и я не смог заснуть. Хорошо. Сегодня я проснулся, так сказать, там, в 5:20. Ну, я к тому, что вчера в 3:25, сегодня в 5:20. Повезло мне, сегодня поспал побольше. Зачем эти испытания? Зачем? Зачем эти испытания? Чего я встаю как шахтер, как идиот? Ну, в хорошем смысле, я не ругаю шахтеров. Я встаю в 5 утра. В 4:30 там. Зачем это?
Потому что у вас есть...
Я делаю это каждый день. Каждый день. Зачем? Надо жить, надо учиться жить. Ну, давайте учиться жить у наших слушателей. Видишь, человек, левой ногой, пожалуйста, делай там. Другой, не напрягаясь. Слова не напрягаясь, левой ногой, в полсилы. Мы слышим часто в этих сообщениях.
Да,
часто.
Да, это правда.
А зачем я, здесь кровью харкаю?
Потому что вам так нравится. Нравится? Вам
ну, не
нужно.
Нравится. Но мне бы хотелось путешествовать.
А потом это вам надоест через месяц. Вот честное слово. Через месяц вы взвоите и вернетесь и скажете, нет, поставьте, пожалуйста, мне 7 дней в неделю.
Ты права. Ты права. На прошлой неделе в 2:45 уже светлело. Да, вот именно. 30 лет Москва, торговый представитель в других компаниях. Работаю 4-5 часов в день, 100-150 тысяч в месяц. Электромонтер, работаю на частника, 35 тысяч, образование среднее. Ребят, мы пошли в движение.
Подъем в движении.
5 баллов. Центр плохой. Кремлевская набережная не едет. И вся предыдущая набережная от Таганки тоже не едет. Плохо на бульварах. Сретенка стоит. Все вот здесь. От третьего транспортного кольца внутрь плохо. Дальше. Город ничего себе нормальный. Жаловаться не на что. Мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 8 июня.
Подъем.